Ваш вопрос? Да?
Большое спасибо.
Садитесь.
Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы
не вам спасибо, что пришли на лекцию, нашли время, силы, да. Не испугались.
В прошлом году я не смогла прийти, меня посвятило состояние крайней беспокойности.
А надо было? Да. Когда беспокойность, самое время на лекцию идти.
Вам еще раз большое спасибо. Я хотела спросить, значит, я учусь молиться.
Я вижу.
Мне не получается.
Вы молодец, у вас хорошо все сейчас идет.
Мне так не казалось в последнее время.
А мне так кажется, последние два месяца у вас начался тяжелый период, связанный со здоровьем. У вас стало меньше сил, вот только и всего. А вы просто этого не понимаете, вы еще не различаете, какие периоды у вас идут. Поэтому вас это смущает. Вроде бы работать над собой, а стало слабее я, потому что навалится судьба.
А мне больше отношения не
успокоят. А когда теряются силы, отношения тоже хуже становятся, энергии-то нет?
У меня были какие-то результаты в моих отношениях, и все зашло на
нет. Сейчас энергии меньше стало.
И когда уже сказала, учусь молиться, там стараюсь, и подробно изучала ваши темы в плане воспитания, и вот...
Через полтора месяца легче станет. Опять все будет как было. Периоды бывают такие, раз, навалился, потом прошел. Мы об этом ничего не знаем. Мы думаем, я все делал, почему мне хуже стало? Потому что есть периоды. Иногда навалится, иногда проходит. Вот, допустим, у вас уже проходит. А, допустим, 8-9 месяцев назад были вилы. Периоды так, действуют периоды. Понимаете? У вас, наоборот, хороший период идет, женщина. Вот сзади, вот, сверху. Да. Хороший идет период у вас. Вот. А был года три назад плохой.
Я к вам пришла как раз.
Да, ну то есть у всех идут периоды какие-то, понимаете? И человек думает, почему я работаю над собой, мне плохо. Потому что такой период, вот он пройдет, будет хорошо. Вот я, допустим, в гору иду, я иду, допустим, а я не замечаю, не знаю, куда я иду, в гору или вниз, у меня нет, допустим, ориентации, да? Я иду в гору, думаю, что такое, почему идти сложно там? Ну ты в гору идешь, потом с горки, легко идти. Но у нас такое мышление, мы когда с горки думаем, так и надо, да? А когда в гору, что такое? Это тоже так и надо. Иногда в горку, иногда с горки, так устроена жизнь.
Нас беспокоит, бывают такие случаи, мы в отношении с мужем, что он наваливается, и когда сестра начинает молиться, просить Богу помочь.
У вас хороший, добрый муж. Добрый человек.
Я прошу, Боже, то есть, нужно отстраниться. Но бывают такие моменты, когда я нужно пожить к подруге, маме, и я не могу, допустим, маме отстраниться, потому что она уже старый человек, и я его, грубо говоря, гружу своими проблемами.
Отстраниться не означает дать пинка мужу и от него удрать. Отстраниться означает переключить свое ощущение счастья. Вот люди в обычном состоянии жизни счастья получают друг от друга. Вот. Я прихожу домой, надеюсь на то, что мне поддержит близкий человек, что мне с ним будет хорошо. Но когда наступает плохой период у близкого человека, от него нечего ждать, у него нет сил. И в это время что значит отстранение? Это значит, что я переключаюсь на подружек, на Бога, на природу. Оттуда получаю силу, а ему просто служу и все. А отстранение не означает, пошел вон скотина.
Почему?
А католичный, он изучает, что значит мы православные. Религия – это познание. Вот есть религия как вера, а есть религия как познание. Это две составляющие религии. Если религия как вера, это значит, человек уже достиг очень высоких степеней познания. Он уже не может поменять веру, потому что он любит Бога вот так, в своей традиции так сильно, что ему ничего не поменять. А есть религия как познание, человек там поизучал, у него нет какой-то веры определенной, но есть культура, понимаете, что есть культура, есть национальность, есть вера. Люди путают страшно эти вещи. Ну что такое культура, допустим, в Казахстане мусульманская культура. Но это не вера там. Люди могут тут разную веру иметь, но они ходят в определенных одеждах, здоровятся определенным образом там. Понимаете? То есть это культура. Питаются определенным образом, у них там есть там ритуалы свои. Если ты не знаешь этого всего, тебя будут считать не очень. Вот. Понимаете? То есть это культура. Причем вера. Если у тебя другая вера, ты, допустим, в Казахстане живешь, ты должен все равно соблюдать традиции. Это культура, понимаете? Есть, допустим, есть национальность. Если мы татары, значит мусульмане. Почему? Это культура. Вы татары, у вас там в Татарстане мусульманская культура. Но какая вера у вас будет? Человек сам выбирает. Его никто не может обязать, если он татарин, значит точно мусульманином должен быть. То есть, вера определяется тем, какое настроение человек хочет культивировать в отношении с Богом. Даже внутри православной традиции куча настроений разных. И они все делятся. К одному батюшке ты пойдешь, а к другому не пойдешь, потому что тебе не нравится. Это его настроение. Вера таким образом это вещь такая, что если у тебя уже есть вера, ты никогда не поменяешь жизнь. Но если тебе хочется изучать что-то еще, значит у тебя еще нет веры. Ну и что сделать теперь? Главное любить друг друга. И мы православные, он католицист начал изучать. Что, предал Иисуса Христа? Ну, он изучает эту веру. Почему вы ко мне пришли? Я не православный. Изучаете, правда? Вы получаете знания от меня. Не веру мою получаете, а знания. Или нельзя? Можно. А он получает там знания. Что, ему нельзя? Вам можно, ему нельзя? Хорошо. Боитесь своего потерять, правда? В этом причина ваших беспокойств. Боитесь потерять. И вот страх потерять человека из-за веры, правильный страх. Но я вам сейчас кое-что объясню. Есть три категории верующих людей. Есть верующие в невежестве. Означает, крестик одел, я христианин, ничего не делаю, грешу. Это называется вера в невежестве. Вера в страсти означает, что я христианин, допустим, или там мусульманин. И больше ничего вокруг не существует. Есть только одна правильная вера. И даже, допустим, там идет градация у них, вот люди в страсти, они сначала думают, только такая-то вера правильная. А потом он говорит, только вот эта кучка людей правильно верит в этой вере, все остальные иноверцы, они все как бы демоны. Идет еще большее погружение вот в это отгорожение. Что такое вера в страсти? Человек эгоистично воспринимает веру. Что такое эгоизм? Это я и мое. Вот есть моя страна лучше, самая хорошая, да? Или самая плохая. То есть моя страна самая означает эгоизм. Моя вера самая. Или самая хорошая была, а теперь самая плохая стала. Или наоборот, означает эгоизм. Что такое верующий в благости? Верующий в благости — это человек, который понимает, что Бог везде есть. Он всем дал жизнь, он всех ведет за собой. И ты любишь в людях веру в Бога, а не тип веры. Вот, допустим, если татары – это хорошие люди, русские – плохие, это тип людей. А надо любить людей, понимаете? Вот все люди хорошие, могут быть татары, могут быть русские, могут быть евреи, все хорошие. Понимаете? Это правильное отношение к людям. Также и к вере правильное отношение. Я люблю тех, кто верит в Бога. Что значит верить в Бога? Это значит, что он понимает несколько моментов. Первое. Бог один. Он личность. Есть правила, то есть которые там Моисей принес, Мухаммед принес, Иисус Христос принес. Означает, следуешь, веришь, не следуешь, ты, значит, просто лицемер. Так? Правила или заповеди. Дальше. Возлюбить человека. Любить людей. Не прелюбодействуй. Не обманывай. Ну, Моисей принес. Заповеди Иисуса Христа. Он говорит, новую веру даю вам. Те же самые заповеди. Все то же самое. Новое означает апгрейд. Давайте заново начнем, потому что уже все забыли. Понимаете? А так то же самое. Понимаете, о чем я говорю? Если мусульманин все это соблюдает, он верит в Бога, его надо любить. Если не соблюдает, значит любить, но чуть на расстоянии, потому что он будет приносить проблемы всем. А если вообще не верит в Бога, тоже любить, но только еще на большем расстоянии, потому что он будет демонические качества проявлять человека. Вот и все. А делить как бы татарин мусульманин, там, не татарин, плохой, там, казах хороший, все остальные плохие, это страсти. У вас сейчас страсти в вере, понимаете? Вы боитесь чужих вер, потому что у вас нет понимания, что все люди хорошие, если они правильно верят. Вот к этому и стремитесь в своей семье. Учитесь правильно верить в Бога. И тогда, какой бы веры он ни был, у вас будут хорошие отношения, а не плохие. Понимаете, о чем я вам говорю? Это восприятие мира. Это не то, какую веру ты имеешь, это восприятие мира. Вера в благости может быть и у молодых людей, и у пожилых людей. Это способ восприятия мира. Если оно правильное восприятие мира, тогда люди разных вер вот так вот живут вместе, вот так вот. Если восприятие мира неправильное, тогда начинаются раздоры. Но всегда нужно быть осторожным. Если у тебя вера, ну, разная в семье, то надо смотреть за наставниками, кто у тебя наставник. Потому что люди даже высокого уровня развития духовного могут верить в страсти, в благости и невежестве. Допустим, наставник говорит, брось своего мужа, он не нашей веры. Это страсть. Мужа Бог дает, понимаете, как его бросать. И это касается не только, это касается вообще всего, если смотреть историю, допустим, взять, Иосиф, это как бы, ну, его Бог избрал вообще, то есть он стал наместником в Египте, наместником фараона Иосиф. И он взял египтянку в жены, но при этом он повел за собой всех евреев. Хотя он еврейский, но он взял египтян. Бог ему позволил. Как он его не лишил этого статуса, что он через него действовал Господь? Понимаете, почему он его не лишил, что он взял в жены человека другой культуры? Значит, дело в другом совсем, понимаете? А вот в чем дело, оказывается. Классно?
Да.
Вот правильная вера.
Поможешь? Ребенок, мальчик, ходит на секцию. То есть мальчик, он должен...
Правильно, да, спортом всегда.
Ходим, ничего не получается, может быть, просит его. Нет.
Он ищет себя. Ничего не получается, пока он там хочет оставки. Если он там перехотел, сразу в другую секцию. Пускай там походит.
То есть нужно за ним сразу найти...
Нужно искать. Дети ищут. Не сразу все получается.
Спасибо большое. Всем, всем счастья.
Вот хорошее у нас было. Жизнерадостное. Ваш вопрос?
Здравствуйте. Садитесь. Можно задать вопрос?
Можно. Что такая печальная? Все нормально?
Нормально, хорошо, отлично. Я хотела задать вопрос в связи с последними изменениями в сфере образования. Какое, ваше мнение какое? Будут ли востребованы профессии учителя и в общественном мире?
Понимаете, это не изменения в сфере образования. Это всегда было и будет. Жизнь меняется, и человек должен учиться. Ну, то есть жизнь вся переходит куда? В интернет. Вот, допустим, мне тяжело читать лекции по интернету, но это вызов времени. И мне приходится все больше и больше, я читаю лекции по интернету, мне приходится учиться чувствовать людей, связь с ними по интернету. Мы делаем ретриты, я желаю всем счастья. Через интернет. Раньше только вживую делал, сейчас через интернет. Все погружается в виртуальный мир. Мы ничего с этим не можем сделать. Поэтому учителям тоже надо учиться быть в виртуальном мире. Через компьютер преподавать, учиться. Профессия будет востребована, но будет все туда переходить потихоньку. Мы с этим ничего не сделаем. Это плохо, конечно, лучше вживую общаться. Виртуальная жена – это не вариант. Нужна у нас натуральная. Тоже виртуальный преподаватель – это тоже как-то кисло. Но так устроен этот мир, все меняется вот в эту сторону. Но отчаиваться не надо. Нужно образовываться, как бы изучать, как онлайн преподавать, перестраиваться на эту систему. Но есть возможность живую общаться с детьми. Вот, допустим, продукты становятся генно-модифицированными. Что, я как бы протестую и помираю, да? Или какой вариант? Пытаемся выживать в этих условиях, кушаем то, что можем. Если сильно генно-модифицированы, не кушаем. Если чуть-чуть генно-модифицированы, кушаем. Практичное мышление. Или в городе все теперь токсины кругом. Ну, сдохни тогда. Радуйся природе той, какая есть. Вот в городе газы, да, выхлопные везде. Ну и что? Есть все равно природа. Если ты настраиваешься на газы, значит, будешь загазованный. Если настраиваешься на солнце, на свет, будешь, значит, солнечным, светлым. На что настраиваешься, то и будет. Вот в человеке видишь плохое, значит, плохая с ним будет жизнь. Видишь хорошее, будет хорошая жизнь. Человек такое существо, что он впитывает в себя то, что он видит. Остальное тоже потихоньку действует, но не так сильно. У нас плохая система образования. Нет, она просто меняется. Если ты испугалась, значит, умерла. Это сегодняшний тема лекции. Испугался, помню.
У меня ребенок очень сильно заикается, если бы хоть я очень...
Заикание – это напряжение. Напряжение. Я изучаю эту тему. Очень сильно возрастает психическое напряжение в мире. Психическое напряжение возрастает, если глобально диагноз делать, то причина от того, что люди не восстанавливаются психически. Они изолируются все больше друг от друга. Раньше же люди жили в очень сильно тесной связи, были теплые отношения, не было телевизоров, не было телефонов, были близкие отношения. Люди получали контакт вблизи друг друга. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Вот так люди жили, радовались друг другу. Сейчас куда выйду? Выйду в интернет, гляну, я в рунет. И что я там вижу? Голые попы вокруг, и мне весело. Понимаете? Ну то есть... Ничего я там не вижу. Нет контакта. Нет счастья. Это означает напряжение. Напряжение означает также высокий этаж над землей. Контакт с землей расслабляет человека. Поднялись над землей, напрягает. Никто об этом не знает, мы не изучаем. Более высокий этаж стоит дороже квартиры, чем низкий. Никто не берет низкий, потому что все отупели. Никому не надо жить рядом с землей, потому что нет знания. Рядом с землей расслабляет, снимает напряжение. Выше поднимается напряг. 20-й этаж уже трясет там конкретно. Человек не может отдыхать. 50-й этаж, он уже все. Он почти шизофреник уже. А если ты ходишь беременная, постоянно на высоком этаже, ребенок с самого рождения напряжен. Вот тебе, пожалуйста, он напряженным рождается, выходит. Почему ему трудно соображать, почему ему трудно там двигаться? Есть ДЦП, есть аутизм. Аутизм означает напряжена психика, ДЦП означает напряжено тело. Вот он в этом состоянии привык жить, привычка, понимаете? И теперь его надо отучать. Что это означает? означает бассейн, контакт с водой, означает длительные прогулки, контакт с лес расслабляет, длительные прогулки, контакт с крупными животными, крупные животные расслабляют. Там сейчас децибалтизм лечат дельфинами. Почему дельфинами? Потому что редко встречаются. Можно бабла заработать. А так, понимаете, любое крупное животное расслабляет, особенно женского пола, особенно которое только родило. Вот как женщины расслабляют всех, а животное, она как бы большая женщина. Ну, то есть, чем больше женщин, тем сильнее расслабляют, больше энергии. А корова большая женщина, понимаете? Маленького ребенка ставишь, он сразу, ну, легко стало. Так работает система. Особенно, если она родила, только она любит детей, она маленький ребеночек, и она тоже его воспринимает как ребеночек. Собачка, допустим, отелилась, там котенок подполз, будет сисю сосать, давать ему или нет. Она мать, для всех мать, вот, пожалуйста, соси, кто хочешь, если ты ребенок. Понимаете? Так и здесь тоже. Дальше, есть вещества, которые расслабляют. Вот я сейчас это использую в лечении. Допустим, я сейчас начал вот эту методику разрабатывать. Я нашел такие вещества, которые снимают психическое именно напряжение. Например, мумиё. То есть я беру, берешь спичечную головку мумиё и привязываю так же, как у вас повязки стоят. Левая рука, левая нога. Привязываю так. И ребенок ходит с ней, с этой, по спичечной головке мумиё. 24 часа проходит, новые привязываешь. Носит 24 часа. Через недельку его расслабили. Понимаете, это я вам говорю уже, как вам сейчас делать самой. Это не индивидуальный подход, поэтому, может быть, оно его перегрузит, этому имею. Если перегрузит, снимите. Но это вариант тоже, который начнет расслаблять ребенка, он перестанет заикать. Потому что заикание – это напряжение просто, которое надо убрать. Оно убирается длительным движением, в секцию отдали какую-то, где много двигаться надо. Ребенок начнет говорить лучше. Вода, плавание, вода расслабляет. Дальше, есть пища, которая снимает напряжение. Это овощи, которые растут над землей. Тыква, кабачки, патиссоны, капусты. Вот эти овощи все расслабляют человека. Вот это все увеличивает в рационе. Зелень тушеная расслабляет. Мы даже не знаем, что такое бывает. Вот всю зелень, какую бы вы ни знали, можно потушить с маслом и кушать ее. Она расслабляет, снимает напряжение, улучшает сон у всех людей. Так действует. А еще есть зелень, которую мы вообще не знаем, что она съедобная. Например, горчица выросла, любые семена съедобные прорастают, получается съедобная зелень. Горчица, редька, репка, редиска, все это съедобная зелень, свекла. Даже подсолнечник, листики небольшие, можно кушать, их отваривать на пару, готовить. Это расслабляющая пища. Ну, допустим, зерно напрягает человека, дает умственную деятельность. Мясо вводит депресняк, такая, мы говорим о психическом действии пищи. А зелень расслабляет, успокаивает. На ночь, допустим, тушеную зелень поел и спишь спокойно. И солнце, до свидания. А чего, Олег Геннадьевич, мы не знаем этого всего? А потому что вы не тем занимаетесь. Человеческая жизнь предназначена для познания, а не для того, чтобы слушать политику, кто кого убил, где какая кошка, какую кошку напугала. Понимаете? Нужно высшую какую-то сферу в свою жизнь направить. И тогда будет результат хороший от жизни. Ты начнешь понимать, как лучше жить в этом мире, в современных условиях. Как сейчас лучше жить. У нас есть лечение для таких детей. Можно записаться к нам, но это не дешево, потому что идет патронаж полгода, а то и год. Мы работаем с человеком, чтобы достичь результата. Камни используются, травы лечебные, здоровый образ жизни, диета там и так далее. Можно использовать массаж, он тоже расслабляет. Иглоукалывание, если правильно иголки ставить, расслабит, уберет этот очаг возбуждения, и человек может начать лучше говорить. Гомеопатия может тоже повлиять так.
Спасибо вам большое за ваш труд.
Есть древняя медицина, она лечила людей, потому что лечит человека только энергия Бога. Древняя медицина была на основе, на чем основана? Травы — это энергия Бога, камни — энергия Бога, отвары, там, питание, свежий воздух, солнце — терапия, грязь — терапия, это все энергия Бога. Сейчас чем лечат людей? Химией. Ну, то есть лечат тем, что человек понимает, как он понимает лечение. Человек понимает лечение на уровне грубого тела. Он вообще не понимает, что такое психическое тело, что оно контролирует здоровье человека. Там идут процессы восстановления ухудшения здоровья. На психическом плане это все проще. Есть психическое тело, его никто не лечит вообще. Травы влияют на психическое тело, камни влияют. Солнце влияет, ветер влияет. Химия не влияет. Означает, не поможет. Вот, а здесь конкретно болезнь психического тела, заикание. Физическое тело — это следствие уже, понимаете? Поэтому никак современная медицина не может это лечить, потому что у них нет знания, у врачей, как с этим что. Они могут только затормозить организм. То есть транквилизатор дадут, человек уже ничего не соображает. Он вроде не заикается, но у него страдает память, интеллект, там, и понеслась. Это не вариант, правда? Ребенка нужно развивать. Означает использовать древнюю медицину. Эти знания изучать, шевелить мозгами. Не в отчаянии быть, что типа моего ребенка заикание. Да сейчас большинство детей с напряжениями рождаются. Просто у всех разные. У кого-то там стула нет, у кого-то память нарушена, у кого-то замкнутость, у кого-то тело напряжено. Потому что такая среда, в которой мы живем. Мы все напряжены, поэтому дети страдают. Таков результат. Нам всем не повезло. Система не то, что понимаете, кто тут виноват. Как обычно гонят на президента, там еще кого-то. Мы не образованы. У нас, мы как весь мир пошел в сторону экономического процветания. Есть разные составляющие жизни. Самая высокая составляющая жизни — это духовное процветание. Означает чистота внутри, красота, любовь, радость, духовная составляющая. Если очень сильно, человек процветает, ему хорошо. Есть психическая составляющая. Она имеет разные уровни. Например, нравственность. Это тоже дает очень много счастья. Вот, допустим, нравственность пострадала в семье, там загулял муж. Колоссальные страдания. Люди не знают, что нельзя этого, это разрушит счастье. Они не понимают, у них нет знаний. Но в это же надо вкладываться. Кто в это вкладывается? Кто-то сейчас нравственное образование людям дает. Оно не нужно. Потому что заточенность людей совсем на другое. То есть сначала духовная чистота означает высшее счастье. Потом нравственная чистота тоже высокая, но чуть пониже. Потом дальше идет профессиональный достаток. То есть достаток, да? Достаток. Вот на что сосредоточено человечество. Достаток. Квартира, машина, еда. Вот фокус весь сознания сюда. Но это уже совсем невысокий уровень счастья. Вот мне сейчас часто встречался с очень богатыми людьми. Говорят, Олегина, что в чем дело? У меня все есть. Ну все, как бы у меня, ну все, почему я несчастен? Ну потому что ты не знаешь более высокие аспекты счастья, ты их не изучал, туда не вкладывался, и достаток у тебя есть, и что дальше? Не хлебом единым жив человек. Нужно что-то другое еще для счастья. Нужна верность, нужна чистота, нужно воспринимать природу. Дим, что, все собрались? Пора начинать. Я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Спасибо, что вы. Спасибо. Замечательно, что мы все вместе, несмотря на то, что как бы коронавирус. Я вспомнил одну замечательную оперу. Ну, такое раньше были это популярно, оперы, там, 60-е годы, 70-е. Я застал еще это время. Ну, у меня хорошая память на песни, и я вспомнил. И это как раз оказалось актуально сегодня. Ну, сейчас вы будете смеяться. Почему я вспомнил? Потому что слово одно вспомнилось в песне. Вернее, фразу. Маски всегда мы. Маска защищает от коронавируса. А зачем она нужна? А? Маска нужна для того, чтобы в стране не было хаоса. Она нужна для того, чтобы не переполнялись больницы. Потому что когда люди носят маски, то они заболевают не все сразу, а по очереди. И что ждет страна сейчас? Чего страна ждет, скажите? Нет, она ждет, когда все переболеют. И постоянно докладывают, говорится, переболело уже 60%. Ура, товарищи, переболело 60%. Вот когда, они там сказали, когда 60% переболеет, пандемия закончится. Ну как бы же противоречие, если как бы... В маске ты не заболеешь, значит, почему ждут, что ты заболеешь? То есть маска помогает не заболеть? Нет, а почему? Ну, потому что мы недооцениваем как бы, способности вируса. Ну, допустим, вы что, будете дома в маске ходить? Нет. Одна женщина... Продукты, когда изоляция была полная, продукты получила, покушала их, яблочки покушала и заболела коронавирусом. Что продукты через яблочки передались. Другая, как бы кошку на улицу отпустила погулять, погладила ее и все, заболела. Муж пришел с работы, чуть не, там, не так сделал. Мужики же нечистоплотные, там, через маску в носу поговорялся, все. Ну, даже сам не заметил, как это произошло. Начал чихать, все заболели вокруг. Шансов нет. Все будут болеть. Почему же так страшно? Потому что вы не понимаете, что такое... Правильный образ жизни. Что такое укрепление иммунитета? Мне вообще не страшно. Вокруг меня живет 150 человек, моих друзей и знакомых. Им не страшно. Мы никогда не вели себя вот так, таким образом, как все вокруг. Даже самый жут там этой эпидемии. Мы собирались всегда, молились вместе. У нас люди заболевали. Невозможно заболеть. Они болели там по 2-3 дня в легкой форме. Почему? Давайте изучать это. Первое. Что такое иммунитет? Иммунитет – это энергия, это чувство победы. Понимаете, иммунитет – это энергия жизнерадостности, веры, способности преодолевать, побеждать. Когда иммунитет падает, когда человек пугается, вот, допустим, чем вы занимаетесь? Вы только пугаетесь целый день. Туда не ходи. Почему в три раза меньше людей ходят на лекции? Потому что все боятся. Испуг означает снижение иммунитета. Дальше, что такое иммунитет? Это длительное непрерывное движение. Когда у человека есть силы жить. Движение – это жизнь. Гиподинамия – это смерть. Вот давайте визуализируем, что такое иммунитет. Вот, допустим, помните такую статуя такая красивая, Давид из мрамора, да? Такая мужчина красивый такой, да? Давид. Вот представьте, лицо то же самое. Ниже все шире, шире такой, и попа совсем толстая такая. Расплылся, да? Нет уже такой формы. Это Давид, да? А вот это второй – ковид. Лицо то же самое, все. Давида, но ковид уже. Потому что иммунитет снижается пропорционально лишнему весу. Лишний вес означает недостаточного обмена, активности в организме нет. Вот враг, допустим, попал куда-то в какое-то место, нужно, чтобы очень быстро можно было там прошуршать все и его найти. Но если много веса, то он не прошуршишь, понимаете, он спрятался, его не найдешь. Понимаете? Объем увеличивается и увеличивается возможность побеждать уже. В маленькой комнате легко врага найти, а если большой дворец, он там может спрятаться и его не найдешь. Не делайте из своего тела большой дворец. Ну потом чисто эстетическое чувство. Допустим, вам же нравятся сдобные булочки? Нравится? Ну коронавирусу точно так же нравятся сдобные булочки. Всем нравится кушать что-нибудь толстенькое такое. У меня есть одна знакомая, главврач, которая работает в больнице коронавирусом. Она говорит, да, возраст влияет. Но, говорит, я для себя заметила одну вещь, что если человек, толстый человек поступает в депресснике, значит, труп. Это, говорит, уже все. Это он обречен, этот человек. Как, какая бы стадия болезни была, толстый в депресснике, труп. Пришло время подводить итоги своей жизни. Как мы живем? Итак, жизнерадостность означает сильный иммунитет. Жизнерадостный человек побеждает коронавирус своей верой. И с этой точки зрения некоторые говорят, я не верю, что есть этот вирус. Ему легче будет. Вот он заболеет, а он не верит. Означает нормально. Ну, конечно, здесь есть минусы, если тяжело дышать, ему начнется, он не верит, значит, через два дня сдохнет. Здесь надо поверить вовремя еще. Вот. Дышать тяжело, надо в больницу ехать. Народная медицина заканчивается в этот момент. Есть самолечение, есть лечение. Дышать тяжело стало, все, значит, пневмония началась, едет в больницу. Самоизлечение закончено. Чтоб не было тяжело дышать, что делать? Первое. Длительное непрерывное движение. Ходьба. Когда человек идет, у него обмен веществ повышается, кровоток повышается, волевой фактор увеличивается, иммунитет увеличивается, организм становится дееспособным. Обмен, циркуляция легких, у нас есть остаточный объем легких. Где и скапливается этот коронавирус всегда, там ничего не происходит. Туда не доходит кровообращение. Когда человек длительно движется, у него продуваются все легкие, и все там наводится в порядок. Теперь, почему человек заболевает? Человек заболевает, потому что, запомните, в организме это уже Аюрведа. Это современная медицина не знает. Если человек обжирается на ночь, один из вариантов, то, понимаете, солнце — это та сила, которая переваривает пищу. Солнце. Поэтому все в обед голод наступает. Это от солнца происходит. Понимаете? От солнца голод происходит. Сосет все внутри. Это потому, что там скапливается огонь пищеварения. Есть такое понятие — огонь пищеварения. Поэтому основную пищу надо есть днем, в обед. Но если человек наелся на ночь, у него огонь пищеварения слабый, солнца нет. В результате пища не переваривается нормально. Когда пища не переваривается, то токсины, это токсины сосудистого всегда происхождения. Понимаете? То есть они, воспаление, да-да-да, туда поставьте, поставьте. Они ухудшают состояние сосудов.
Тут это композиция.
Я понял. Хорошо. Микрососуды. На что действует коронавирус? На микрососуды он не действует, на легкие, он действует на микрососуды. Где больше микрососудов, там он его разрушает. Это почки, мозги и легкие. Итак, токсины, воспаление делают в микрососудах. В обычном организме барьер настолько сильный, что вирусу очень трудно проникнуть внутрь. Но когда человек на ночь обожрался, у него вверх идет тело, вверх идет, вот эти токсины поднимаются по кровотоку. В результате он встает, объелся, горло заложено, слизь в носу, глаза от слизь, голова тяжелая. Это означает, там микрососуды, воспаление пошло. И все, и как, вирус как бы попал в слизистую носа, попал в горло и понеслась. Почему понеслась? Потому что обожрался на ночь. У нас есть фестиваль «Благость». Люди приезжают там. Много лет у нас была проблема. Всегда люди сидят вместе, означает перезаражение друг друга. Постоянно проходит 3-4 дня, и куча людей болеет. Мы не знаем, что делать. Я разработал целую систему мировоззрения еще задолго до этого коронавируса. Потому что все вирусы одинаковы примерно. Понимаете? Система какая? Я им говорю, у нас вечером в столовой есть пища. Можете приходить покушать, кто-то может голодный. Но если вы обожретесь на ночь, вы все будете болеть на следующий день уже. Начнете болеть к вечеру вирусной инфекцией. Это гарантия. Переругались, в депресснике находитесь, тоже будете болеть. Потому что, когда человек нервничает, у него иммунитет вылетает в трубу. Все. Резкое переохлаждение или перегрев инициирует болезнь. Я когда приехал в Одессу, ну, как всегда, я люблю, как бы, я жизнелюбивый человек. Я пошел, это было осень, была осень, поздняя осень. И море холодное уже, ледяное море, я пошел на море, сделал зарядку. А когда я приехал, то мы, ну, водители машин, ну, мои организаторы лекции, они болели коронавирусом в легкой форме, потому что они носили вот эти браслеты, я вам расскажу о них позже. Вот, они болеют, ну, мне по барабану, как бы, потому что я много раз уже это видел, все, у меня много раз этот вирус заходил, ну, ничего не было. Вот, и они болеют со мной, кашляют рядом, я еду, и потом я пошел на следующий день на море делать зарядку. И покупался в море. Вот в обычном состоянии, когда человек не имеет вируса, его возможность закаляться или охлаждаться очень высока в организме. Как только вирус попадает, эта возможность снижается. Ну, то есть закаляться надо, но не так экстремально. Я накупался, чувствую холодно. И в это время надо было просто пойти в ванне полежать. А у меня там клуб «Благость», встреча, потом лекция, и потом только к вечеру, когда поздно, я чувствую, все равно мерзну. И взял, перегрелся еще на ночь. На ночь нельзя перегреваться. И на следующий день у меня температура, заболел. Барьерные функции нарушены были в организме. Заболел. Надел повязки свои, вот как сейчас вы носите, у вас профилактическая доза. А я себе поставил в 10 раз больше, чем вот эта доза, лечебную дозу. Надел повязки, правильно составил питание, движение свое. Чувство меня гасит, психика, как бы вирус, что делает? Он психически давит на человека. Страшно становится, депресняк такой, спать, лежать. Отдыхать надо больше в это время, потому что расходуются силы на лечение. Я отдыхал больше. Хотя я ехал, я был в дороге, читал лекции, у меня была активная занятость. За 2 дня я вылечился полностью. Почему? Потому что я ел следующие вещи. Я пил определенный вид чая, носил повязки, вот, мазал себе на грудь, на спину определенные вещи. Все вам сейчас расскажу. Вот. Дальше движения достаточно. И все. Никаких антибиотиков я не пил, ничего не делал. 2 дня, и мой помощник тоже так же. Он не заболел в Киеве, он заболел в Москве, в следующем городе. Я уже выздоравливал там, потащил его на улицу, а он только от меня хватанул. И он переохладился в Москве уже, когда длительно отходил, там перемерз немножко. То же самое, 2 дня, температура, все прошло. И сейчас мы уже не болеем, потому что иммунитет. Хотя вирус периодически попадает, я его чувствую, я его знаю, как он выглядит, энергию его чувствую, знаю. Теперь слушайте меня внимательно. Вот смотрите, есть клуб «Благость», да? В клубе «Благость» можно с ними созвониться, узнать. Здесь есть организатор, вот Дима организатор, главный руководитель. Вы можете узнать, зарегистрироваться у нас. Зачем регистрироваться? Затем, чтобы вы были на контакте. То есть вы регистрируетесь, там после регистрации получаете рецепт, который можно самим сделать. Если хотите профессионально, то мы вам пришлем, это благотворительная деятельность. То есть вы за 300 рублей там получите, пожертвование 300 рублей, получите на год себе лечение, возможность носить вот эти сборы. Вот. Или там по 3-4 месяца на всю семью, допустим, да? Потому что у всех один и тот же сбор. Как носить? Там есть форум, вопросы можно все задавать. Форум тоже бесплатный, спрашивайте, все изучаете. Вот носите защиту. Что это за защита? Все болеют в легкой форме. Нет опасности заболеть пневмонией там практически. Ну давайте проверим это. Кто из вас носит тут постоянно эти браслеты защитные дома? Всего 2 человека, 3, мало. Ну, мало статистики. Вы болели? Нет. А вы? Нет. А вы? Болела. Сильно болела? Нет. Ну, одна болела всего. Они тоже болели, но даже не заметили, скорее всего. Потому что так действует браслет. Теперь дальше. Рыжиковое масло. Это не грибы рыжики. Это есть растение, называется рыжик посевной. Это семейство горчичных. Горчичное масло, знаете, да, что горчица, она как-то действует на вирус. Но она не действует на коронавирус. На коронавирус действует рыжиковое масло. Оно помогает при вот именно этой инфекции. Есть такая специя куркума. Она сильно помогает при этой инфекции. Если взять бутылку рыжикового масла, насыпать туда 1/5 часть порошка куркумы, взбалтывать всегда перед употреблением и перед едой, всегда по чайной ложке в рот. Пососали 5 минут. Если даже вы простыли, вы рыжиковое масло сосете во рту, вместе с этим жиром куркума быстро проникает везде. И само масло убивает коронавирус, и куркума делает то же самое. Сразу все дезинфицируется. Можно помазать нос себе рыжиковым маслом с куркумой. Вкус такой... Немножко горьковатый, но так, не сильно. Запомнили? Рыжиковое масло можно заказать по интернету. Можно купить, я не знаю, у вас продается в магазинах или нет? Продается. Можно купить. Смотрите на составе. Иногда рыжиковое масло смешивают с подсолнечным там. Смотрите в составе, если написано, с небольшими добавками там подсолнечного масла. Значит, там 50% подсолнечного масла, 50% рыжикового. Покупайте чистое масло. Да, несложно найти. Запомнили? Теперь я вам перечисляю растения, которые влияют на коронавирус. То есть, не дают ему размножаться. Понимаете, все живое на этой земле имеет такую особенность. Что-то нравится, а что-то не нравится. Вот, допустим, человеку, в целом человечеству не нравится амброзия, такое растение. И миллионы людей каждый год обжигаются просто при дыхании этой амброзии, потому что человеку в целом амброзия не нравится. Запомнили? Вот точно так же вирусам есть растения, которые не нравятся вирусам. Им неприятны эти растения. Они плохо размножаются, когда эти растения присутствуют. Это все хвойные растения. И так далее. Но я вам сейчас специфически говорю растения, которые не нравятся коронавирусу. Это моя научная работа. Мы уже провели, мы составили вот этот сбор, провели исследования на 1800 человек, написали две научные статьи, они обе опубликованы, сейчас пишем третью. Провели исследования на медицинских приборах уже людей, результативность очень высокая. В среднем люди с коронавирусом болеют 2 недели, у нас больше недели никто не болел, ни одного осложнения, ни одной пневмонии. 50 человек провели. И всех брали только как тех людей, которые уже заболели. Вот человек уже с температурой, мы к нему приезжаем, начинаем все делать, и он быстро за неделю восстанавливается. Вот такая методика сильная. Но мы комплексом, вот не только повязки, а еще и вот, значит, какие растения? Лавровый лист. Добавляйте больше пищу. Он препятствует развитию коронавируса. Эвкалипт, лист эвкалипт, то же самое. Можжевеловая ягода, то же самое. Иголки сосны, иголки елки, что делать? Берете одну иголку сосны и две маленькие иголки елки, они поменьше размера. На стакан воды и кипяток заварить может 2 иголки сосны. Но ребенку поменьше, да? Взрослому побольше. Это не дает никакого вкуса практически, просто небольшой запах хвои. Но препятствует размножению коронавируса. Можно просто водичку пить, вот дома у вас же стоит вода. Можете туда наливать, пить с ним, вместе с ней. Дальше. Гвоздика, специя. Можно жевать во рту. Допустим, чувствуете простуда. Горло запершило, глаза чуть-чуть слезятся, все, у вас уже какой-то вирус есть. По 100 пудов. Чуть-чуть работоспособность снизилась, чувствуете слабость. Первый, самый первый признак вирусной инфекции, коронавирусной, это слабость и снижение волевого фактора. Вот слабость появилась, силы воли нет, делать ничего не хочу, значит он. Это он, ленинградский почтальон. Вот, поэтому сразу гвоздику в рот пожевали, он всегда бывает сразу только во рту или в носу, несколько дней. Поэтому гвоздику пожевали, до свидания, он. Потому что сразу же гвоздика уничтожают, специя гвоздик. Куркума, специя, можно в пищу добавлять, можно заваривать, как? Берете чуть-чуть куркумы, там пол чайной ложки на стакан воды. Я так пью, заболел, сразу беру малину, потому что малина улучшает кровообращение в легкие. Малина, куркума, мед. Мед в целом укрепляет иммунитет. Он увеличивает силу оптимизма в организме. Мед. Куркума, мед, малина. Завариваю, пью. Очень сразу резко помогает. Лимончика можно чуть добавить. Лимон, он в целом как бы охлаждает человека. Когда человек болеет, у него повышается температура сильно. Это мешает нормальному лечению. А лимон охлаждает, снимает температуру. Тоже полезен, если уже температура пошла. Ну вот, все продукты, которые убивают коронавирус. Еще. Лист подорожника, лист чистотела, но их нельзя внутрь, они такие полуядовитые. Они тоже так же делают. Подорожник можно снаружи, вот допустим, лето будет, если заболели, можно листки подорожника на легкие класть, прямо на зону легких. Очень сильно действует. Самое сильно действующее на коронавирус, вот это растение, это подорожник. Сразу моментально легче становится. Это рефлекторное действие, оказывается. Теперь вот эта смесь, рыжиковое масло с куркумой. Прямо мажьте на зону легких, мажьте вот сюда на грудь, в рот берите, сосите. Очень помогает, это крутая вещь. Можно через клубы благость заказать вот эти сборы, которые у вас на руках сейчас. Это очень сильное лечение, реально очень сильное. То есть просто вот по спичной головке носить, человек или вообще не заболевает, это наша статистика. У нас сейчас уже около 8 тысяч человек носит и очень хороший результат. Все они у нас на связи, все регистрируются, дают нам показания. Или заболевают легкой формой. Да, здесь тоже, да. Вот, а, можно приобрести, да? Здесь есть браслет. Сколько у вас комплектов?
Ну, если вы привезли, то 130. Если нет, то пока 30.
У меня с собой есть 48. Мне никто не заказывал. Но я всегда запасливый, я 48 комплектов взял. Ну, то есть у меня порошком и повязки, и браслетами просто. Вы можете сами расфасовать, и еще будет 48 комплектов. А у вас сколько сейчас?
Около
30. Ну, 30 человек могут. Но там регистрироваться придется. Для чего? Чтобы вы были на связи, всегда спрашивали. Если вы заболели, у нас всегда есть для вас ответы. Будете интересоваться, спрашивать. Чай, там рецепт чая тоже есть. Когда зарегистрируетесь, получите, посмотрите, там, как составлять чай. Ну, те же самые растения, что перечислили, только пропорции определенные. Его тоже надо пить, когда профилактика или когда заболел. Вот такие советы. Понятно? В чем ваша проблема? Проблема в страхе, в инертности и непонимании, что если все правильно делать, ничего плохого не будет. За исключением очень старых людей. Вот здесь нужна маска постоянная. Вот у меня мама носит сборы и еще в маске ходит. И она вообще не заболела даже ни разу. Хотя она с внуком живет, он работает у нас и иногда хватает вирус. Но она в маске, поэтому она не попала. Ну плюс браслеты. И все делает вот эти все рекомендации, там елка, сосна, все вот эти компоненты она использует в пищу. Еще знаете, хороший совет такой. Если вы заболели, сразу промойте нос солью. Тоже сразу он быстро погибает, этот вирус. И также его уничтожает при начале заболевания обычная, просто вот эта вот звездочка вьетнамская. Просто на нос помазали вот так. И вы дышите вот этими маслами, и он уничтожается сразу, если только попал в организм. По профилактике запомнили? Я не против масок, не против прививок. Но насчет прививок как бы так же и не за. Ну то есть, ну как бы сделал хорошо, не сделал, может быть тоже хорошо. Потому что мы не знаем пока. Мы не знаем. Можно по врачам, по статистике врачей, 40% врачей сейчас согласны делать прививки. Это что значит? Это значит, что непонятно. Но уже понятно всем, что они влияют на репродуктивную функцию, все прививки. Вероятность бесплодия есть. Поэтому женщинам беременным не разрешают делать прививки. Или перед зачатием людям не разрешают. Понятно? Если человек сильно аллергичный, сильно не переносит какие-то лекарства, тоже опасность, есть осложнение. Когда у человека хронические заболевания тяжелые, там сахарный диабет, там туберкулез, еще что-то, тоже иммунитет нарушен, уже тоже опасность есть, каких-то осложнений. Ну, как бы некоторые люди делают прививки, и нормально. Не то, что у всех осложнений будет, у кого-то будут, как обычно. А у кого-то не будет. Поэтому сами решайте, прививку делать или нет. Но даже если вы сделаете, это вам хватит на год. На следующий год опять делать новую прививку. И еще одну вещь вы должны знать, что коронавирус это не как бы не один вирус. Они модифицируются. И гораздо быстрее, чем мы думаем. На территории всего мира сейчас активных 20 модификаций. На территории нашей страны, по крайней мере, 2-3 точно есть. И мы не знаем, будет ли на все модификации действовать вот именно эта прививка, которой мы привились. Нет, никто не знает об этом. Нет у врачей знаний. Они предполагают. Поэтому живите на светлой стороне. И тогда все будет хорошо. Понятно?
Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4. Ширится, растет, заболевание. Если или сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб не применяйте люди обтирание. И если хилы сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб применяйте люди обтирание.
Ну то есть понимаете, да? Хотите жить, живите. Ну то есть начал делать зарядку, вероятность заболевания снижается колоссально. Начал пробежки, еще сильнее снижается. Начал режим дня соблюдать, начал вовремя ложиться спать, вовремя вставать. Если человек встает поздно, иммунитет снижается. Лег поздно, иммунитет снижается. Обожрался на ночь, до свидания иммунитет. Переругался на ночь, до свидания иммунитет. Куришь, до свидания иммунитет. Пьешь, до свидания иммунитет. Сейчас очень просто проповедовать, пропагандировать здоровый образ жизни. Очень просто. Не хочешь соблюдать. Осеннее пальто можешь не покупать. Ну вообще как бы... Поймите, вот это вот понимание настроения или настроя, оно существовало везде, всегда. Только когда человек сам болеет и пробует, он это может понять. Настроение или воля к победе, воля к жизни существует везде. Есть война внутри, есть война снаружи. Если человек на войне, он, если у него нет воли к победе, он не чувствует, не чувствует победу, не хочет ее, то у него не будет интуиции, он не будет чувствовать, где смерть. Пуля прилетит неожиданно, понимаете? Если человек заболел, то же самое. Война внутри означает тоже воля к победе. Депресняк вошел, как бы, ну вот как человек, что значит умер? Умер это не значит свечку поставили. Человек умирает гораздо раньше. Понимаете, вот я болею. Я скажу вам. Я как бы бодрился до тех пор, пока температура 38 пошла вот там в Одессе. И меня раз и начало как бы косить. Вот косить прямо в постели. Я такой лег. Максим, мой помощник, заходит, что такое? Я говорю, я больнее. А потом как, думаю, я же лекции об этом читаю. Отдохнул чуть-чуть. И пошел двигаться, пошел гулять. Вот длительное движение супер помогает. Особенно если ты болен, надо идти, идти, идти. Не быстро, просто спокойно идти. Это сразу дает силы, борьба, то есть включается борьба внутри, ты начинаешь сражаться. Не давай повышаться сильной температуре, ты больше 37,8 не надо. Сбивай ее, потому что организм уже не справляется, слишком активность. Это называется псих пошел в организме, он психует. Может психовать психика, а может организм психовать. Не надо ему давать психовать, надо... держать на... Но слишком низкой температуру тоже нельзя снижать, потому что ты не даешь ему лечить. Температура означает активность. Нужно, чтобы была температура, но невысокая. Нужно лечиться. Температура означает лечение. Война. Типа как бы все время перемирие, да? Военачальник говорит, у нас перемирие. Там враг как бы сидит, его надо поубивать. Перемирие, перемирие. Еще аспирин, еще аспирин. Нет, надо чуть воевать тоже, если есть враг. Что же произошло вообще? Во всем мире что произошло? Что-то хорошее или плохое? Плохое. Ладно, хорошо, сейчас разберемся. Где-то лет 15 назад, вы уже поняли, да, что я могу чувствовать будущее, да, чуть-чуть? Лет 15 назад я смотрел в будущее, увидел где-то в 19-м, 20-м, 21-м году, увидел вероятность ядерной войны. Я начал медитировать на это время, думаю, ядерная война означает же заражение всей Земли надолго, люди как будут жить? У меня было странно. Я начал медитировать, смотрю, вроде вот эта жесть какая-то пошла, а потом никакой радиации нет, все нормально. Ничего такого, думаю, блин, как же так, непонятно вообще. И мне стало непонятно, я так и не понял, что будет. Это меня не дошло. Это же милость Господа, понимаете? Планета очистилась, потому что меньше ездим. Вот. Я, ну как бы, понимаете, Плохой период означает, вот у людей копится агрессия вот эта, ее надо как-то убрать, страдания. И Бог выбрал такое страдание, которое убивает только тех, кто неправильно живет. Вот сам выбирай, ты помрешь или нет. И это касается и пожилых людей тоже. Вот у меня есть знакомые в возрасте, они все остались живы. Благодаря тому, что они правильный образ жизни выбрали, и все выжили. Чуть-чуть тяжелее болезнь переносили, но выжили все. 70 лет, там 75, все выжили. А есть знакомые, которые ушли из жизни, потому что они неправильно жили. Я говорю про движение, про здоровый образ жизни, про питание правильное. Человек может заниматься духовной практикой, но с точки зрения движения и питания он может вести себя неправильно, означает смерть. Вирусу все равно, как бы, молишься ты или нет, если есть что пожрать там внутри. Итак, что же произошло с точки зрения мироздания? Зачем это все нужно?
У нас вирус рассадил всех по домам. Ему без разницы, ты беден или богат. Мы вспомнили детей, отцов и мам. А есть и те, кто вспомнил, что женаты. Мы утопали днями в суете, бежали на работу и обратно. Да, все пройдет, но мы не будем те. Мы с Богом все вели себя дурно. Стоят Роллс-Ройсы, Жигули стоят, и самолеты в небе не летают. Все корабли в порту спокойно спят. Вокзал в поезда не отправляет. Нас вирус всех толкает на вопрос: зачем живу и как вообще жить дальше? Все Бог пресек, чтоб мир не шел в разнос, и человек учился жить без фальши. Куда ты, человек, скажи, бежал? И для чего вообще ты суетился? Твой смысл жизни просто исчезал. Ты что, для бега в этот свет родился? Побудь немного дома и окстись. Без паники, все взвесь и успокойся. Не на бегу ты Богу помолись. На диалог серьезный с ним настройся. Сей вирус всему миру сказал стоп. От страха наши души содрогнулись. Таков современный есть поток. А как еще, чтоб разумы проснулись? Мы в мусоре топили города, качали нефть и газ без передышки. А если где-то чистая вода, теперь мы не бежим, а жда отдышки. Нас вирус рассадил всех по домам, чтоб наконец-то голову включили. Планету превратили мы все в хлам. Ее мы, убивая, не лечили. Мы лили химикаты, жгли леса, бурили, с корнем недры вырывали. Мы с совести глушили голоса. Планета все вертелась, умирая. Скажите, разве это хотел Бог? Чтоб мы, придумав деньги, им молились? Взглянув в окно, увидите итог. До Третьей мировой мы докатились. И чтобы кровь напрасно не лилась, и чтобы мы задумались, проснулись, наладьте с Богом поскорее связь. От пепла прошлого перед выходом.
Я полностью согласен с этой точки зрения. Меня также внутри откликается, что причина – это мы. Есть периоды разные у Земли, когда наступает время, когда в семье плохой период. В одном человеке, в одного человека. Мы не знаем, что такие времена бывают. Вот, допустим, человек живет, он не знает, что бывает плохой период. Раз, у него наступил плохой период, потом лучше стало. Бывает у семьи, бывает у города. Вот, допустим, у Тюмени сейчас хороший период идет. А 15 лет назад был плохой, вы уже забыли. Но он был, этот плохой период, и было тяжело здесь жить. Понимаете, бывает у страны плохой период, а бывает у всей земли. И вот сейчас мы стали свидетелями плохого периода, который наступил у всей планеты. Плохой период – это с нашей точки зрения. На самом деле это хороший период, потому что это период очищения, изменения взглядов, изменения образа жизни. Если хилый, сразу в гроб. И сейчас будет так всегда уже. Коронавирус никуда не денется, мои дорогие друзья. Если вы думаете, что он куда-то сгинет, то вы ошибаетесь. Он просто нас научит жить по-другому. Вы сейчас его боитесь, его не надо бояться. Я вам дал советы, будете делать, никогда от него не пострадаете. Понимаете? Не надо бояться. Будет просто другая жизнь. Но не значит, что плохая. Просто защищайтесь, носите повязки защитные, используйте вещества специальные, это здоровый образ жизни. Я нашел манускрипты 5000-летней давности, в которых написано, что есть такой вид болезни невидимый, когда и описаны все симптомы коронавируса. Человек от нее погибает. И там написаны вещества, которые спасают от этой болезни, а также правильный образ жизни, все, что я вам рассказал. Там упоминается куркума также, вот это растение. Понимаете, люди с древних времен носили вот эти браслеты, понимаете? Есть священные писания, которые описывают, как люди, как защитные талисманы, надевали браслеты с куркумой, с имбирем и так далее, понимаете? Имбирь тоже действовал на коронавирус, только на другой штамм. Когда я вам говорил в начале года, это был другой штамм коронавируса. Сейчас он поменялся. На этот штамм уже имбирь не действует, куркума действует. В древней культуре люди жили, носили все это, не болели, не боялись, потому что у них было другое мышление. А что касается сил духа и правильного настроения, то это не то, что я это придумал. Это люди знали, вот, допустим, это не первая эпидемия. Вы что думаете, у нас в стране первая эпидемия? И эти эпидемии и раньше были, просто никто не помнит, потому что мы, на нашей жизни их не было. А, если спросить у бабушек и дедушек, они вам расскажут. Давайте вспомним предыдущую эпидемию.
Не покупают никакой еды. Все экономят, вынуждены деньги. Холера косит стройные ряды, но люди вновь смыкаются в шеренги. Закрыт Кавказ, горит Аэрофлот, и в Астрахани лихо жгут арбузы, но от станка рабочий не уйдет, и крепнут все равно здоровье грузы. Убытки терпит целая страна, но вера есть, все зиждется на вере. Объявлена смертельная война одной несчастной бедненькой холерой. На трудовую вахту стал народ для битвы с новоявленной порчей. Но базара холера не пройдет, холеры нет, и все, и бал окончен.
Настроение.
И я погнал вчера на дару древ, назвав ее для юмора холерой. И понял я, холера — это блеф. Она теперь мне кажется химерой. Во мне теперь прибавилась ума. Себя я ощущаю Гулливером. И понял я, холера — не чума. У каждого всегда своя холера. Уверен я, холере скоро тлеть. Он указал из тысячи орудий. Вперед холеры могут заболеть. Холерики — не сдержанные люди.
Поняли, да, о чем поется? Что есть настроение, в котором человек заболевает. Вот настроение, в котором человек заболевает вирусной инфекцией, называется суета. Спокойный человек, жизнерадостный человек, трудно такого человека сломать. Суета означает ослабление здоровья человека. Иммунитет сильно падает. Холерики, несдержанные люди. Высоцкий мне нравится. Он в корень всегда бьет. Смотрит куда надо. Итак, мы с вами говорим о сегодняшнем периоде жизни. Что за период жизни? Все просело. Ну, то есть, плохой период на всей земле означает, семейные узы слабеют, возможность заработать меньше, здоровье хуже, атмосфера хуже вокруг. Все хуже. Почему? Потому что плохой период. Что делать? Ничего, все как обычно. То есть это все просто объем работы. Я побеждаю судьбу. Вот сейчас такая судьба. Если я прилагать буду больше усилий для победы над судьбой, то я добьюсь того, что я раньше делал без больших усилий. Вот чтобы здоровье сохранить, надо сейчас больше усилий. Чтобы семью сохранить, больше усилий. Чтобы работу сохранить, больше усилий. Но когда это все пройдет, а это все пройдет, когда пройдет? Ну, плохой период уже заканчивается. Уже стало легче жить, да? Вы чувствуете, стало легче чуть-чуть, да? Или нет? Спадает эта жара, да? Легче стало жить. В июле, вот увидите, вирус останется, а жить будет нормально. Потому что плохой период пройдет. Люди не будут бояться ничего, все будет классно. Понимаете? Июль месяц уже намного легче жить. А начиная с осени уже пойдет подъем опять. Ай, ну слава Богу. Мои дорогие друзья, поймите, плохой период нужен для того, чтобы мы стали крепче. Вот если человек не понимает этих законов, что он не может сам крепчать. Вот когда хороший период идет, вы что, будете напрягаться? Нет, все люди расслабляются. Я когда приехал в Киев, когда началась эта война на Донбассе, был очень плохой период. Где-то через месяц, через полтора я приехал после начала войны, люди все бледные ходят. Вот как полотно, бледные все в Киеве. Я все, наверное, набились плотником там в зал на лекцию. Я начал рассказывать, давал о молитве лекцию, как побеждать судьбу. Очень внимательно слушали. Приехал через два месяца. Уже период другой, людей расслабило. Я говорю, поднимите руку, кто из вас молился? Все подняли руку. Кому стало лучше? Все подняли руку. Кто продолжает молиться? 1/4. Почему лучше стало? Я понимаю. Сейчас все хорошо, все хорошо. Ну хорошо. Чем дальше? Все, что молится, все. Понимаете? То есть, когда хороший период наступает, человек становится расслабленным. Ему уже не нужно напрягаться. И поэтому существуют плохие периоды. Для нашего блага. Чтобы мы немножко встрепенулись. Но мы боимся. Мы скупые очень. Мы не хотим трудиться душой на своей жизни. Это скупость. Ребеночка, как это закончится? Когда работа закончится? Хочу домой. Не скупись. Учись. Трудиться над жизнью, над своей, над судьбой. И потом, когда станет легче, ты взлетишь. Тебе будет легче. У меня есть один знакомый, очень богатый человек. Не буду говорить, какая марка машины. Из Америки этот человек. Мой знакомый. Он рассказывал, что когда была Великая депрессия там в Америке, они не расслабились. Они начали учиться, всем большим концернам начали учиться, как правильно жить, как правильно работать. Кто-то, зарплаты снизились, кто-то не хотел низких зарплат, ушел, остались лучшие люди. То есть они варили молоко, кипятили, вся дрянь вывалилась, все хорошие люди остались, потому что они обучались. То есть деятельность в фирме делится, он говорит, на две категории. Первая категория, мы хороший период работаем, зарабатываем деньги, в плохой период учимся жизни. Ну так это не только его фирмы касается, мои дорогие друзья, это всех нас касается. Почему мы не хотим учиться жизни? Вот у меня не было плохого периода. Я всегда буду жить Богу благодарен за то, что в феврале прошлого года мне Он не дал возможности ездить. Я в результате 3 месяца, здоровый образ жизни, там 3 языка учу, Священное Писание читаю, зарядки, постоянно как бы жене желаю счастья, наконец жену увидел. Вот. Столько радости, на огороде там вожу, столько радости принесло мне это время изоляции. Я испытал столько счастья, потому что больше ничего нельзя делать, только развиваться, желать всем счастья. А вы чем занимались в это время? Это все зависит от человека, понимаете? Если ты принял судьбу, то ты радуешься тому, что у тебя хороший такой период. Столько можно всего делать. Вот в квартире можно зарядку делать или нет? Я всегда в квартире делал. У меня вот очень интенсивная зарядка. Мне достаточно 3 квадратных метра. Я так научился. Мне больше не надо, чтобы делать зарядку. Всегда так делал, потому что я езжу всегда в дороге. Надо всегда радоваться жизни. Я сел разок в самолет и надел свои тапочки любимые. У меня такие вязаные такие. Эти, носочки такие толстые. И женщина рядом сидит, говорит, а что вы перебываетесь? Нам лететь всего 1.5 часа. Я говорю, ну знаете, вы вот домой приходите, вы меняете обувь или нет? Она говорит, ну домой да. Я говорю, и я тоже. Что я живу в самолете. И ничего, нормально. 3 месяца без самолета пожил. Супер! Есть о чем вспомнить. Светлая память в этом времени, в моем сердце. О вашем. Это все от настроения зависит. Что, вам нечего делать, если вы не работаете? Могу работать, могу не работать? Все? Микросхема не переключается в другую сторону? Значит, человек неправильно понимает эту жизнь. У человека в психике существует 2 тумблера. Один в сторону труда, а другой в сторону восстановления. Если тумблер восстановления сломан, только вопрос времени, когда у вас разрушится здоровье, семья и ваша работа в том числе. Потому что когда у человека нет сил, он не может работать. Откуда человек берет силы? Человек берет силы от природы. Что это за сила такая? Хорошее здоровье берется не от Гербалайфа, не от антибиотиков, не от вакцины, не от искусственных грудей, губ и полп. Запомните, хорошее здоровье берется только от энергии природы, потому что здоровье – это энергия. Здоровье – это энергия. Запомнили? Это определенный тип энергии внутри. Что это за энергия? Вот, допустим, солнце, когда восходит, это здоровье, если вы его сможете поймать. У нас нет солнца в Тюмени. Есть солнце. Я могу сейчас легко доказать это, что есть. Просто есть разные энергии. Есть энергия прямого солнечного света, а есть тонкая энергия солнца. Тонкая энергия солнца называется Ра. Вот, допустим, солдаты в бой идут. Ура! Это что такое? Они связь с солнцем. Не волнуйся, никто в атаку не пошел. Это связь с солнцем, ура, понимаете? Понимаете? Что это за связь такая? Солнце – это энергия радости. Радость. Дарить – дать. Дасть. Дарить – ра. Понимаете? Что это за энергия такая? Это энергия иммунитета. Солнечная энергия повышает иммунитет. Вот для того, чтобы эти там базофилы там всех жрали там, эти Т-лимфоциты везде там всех стреляли. Нужна энергия определенного организма. Эта энергия называется энергия солнца. Запомнили? Она дает человеку возможность переваривать пищу, усваивать вещества. Все это энергия Солнца. Но не грубого Солнца, а тонкого Солнца, тонкой энергии Солнца. Вот, допустим, вы, допустим, на улицу не выходили. В обед хочется кушать, да, всем. Вот это сосет в желудке, это Солнце сосет там внутри у него. В обед Солнце, когда высоко, или вы, Луна, допустим, Луна восходит, хочется спать. Почему хочется спать? Потому что Луна поднимается, она расслабляет человека. Ты хоть дома, хоть на улице, не имеет значения, потому что это тонкая энергия, она действует сквозь стены. Понимаете? Энергия Солнца, она может действовать сильно на человека или слабо, в зависимости от того, как он настроен. Если человек радуется, значит, тогда сильно действует. Если человек вовремя ложится спать, он ложится спать в 10 вечера, допустим, или в 9, у него устанавливается контакт с Луной, означает очень глубокий и сильный сон и отдых. Если поздно ложится, значит, Луна уже ушла. То есть, понимаете, Луна в таком положении должна находиться, чтобы она вас подхватывала, ваш сон, и вела за собой. Вот вы можете поехать в поезде, который уже уехал? Нет. Нужно, чтобы он вас подхватил. Точно так же Солнце подхватывает человека. Если человек рано встал, он солнечный человек, радостный. Песни утренние, как звучат? Нас утро встречает погодой. Утренние, радостные песни, да? А вечерние песни? Спокойные, добрые. Там. Вечерний звон, бом, вечерний звон, так много дум наводит он. Да? Есть вечерние энергии, есть утренние, так? Это луна энергия, вечерняя луна. Луна это энергия любви, поэтому вечером надо общаться с семьей. Это энергия любви, Луна. Солнце – это энергия радости, означает победа над судьбой. Солнце, когда восходит, до 12 часов все виды победы над судьбой надо делать. До 12 часов пробежка, зарядка, молитва, посты. Допустим, хочешь поститься, лучше с утра и 12 часов ничего не ешь. Потому что в это время, когда солнце восходит, все лечится. Понимаете? Солнце все лечит. Это солнечная энергия. Так действует. Если человек этого не знает, то он не может нормально жить. Режим дня не соблюдаешь, солнце проехало. Допустим, встал в 8 утра, уже иммунитета нет. Все. Коронавирус, он говорит, привет. Встал в 8 утра, иммунитета нет. Пищеварения нет нормального. Настроения нормального нет. 8 часов встал и говорит,
не пойму, не выспался, что ли?
Ну, спи до 10 и вообще шизофреником станешь. Потому что если человек спит до 8, у него уже психика начинает ехать, а до 10 уже съехала. Если человек встает в 5 утра, он будет сильным, жизнерадостным, способным побеждать судьбу. В 6 уже слабее, 7 еще слабее, 8 уже все, труд. Не спи, вставай, кудрявая. А потом дальше, как бы, настроение правильное формируется. У тех, кто рано встает. Тому Бог дает. Что Бог дает такому человеку, который рано встает? Дает ему силу победы. Дает ему силу вот эту жизнерадостность. Это солнечная энергия. Ура! Солнечная энергия. Ра! Означает... Человек достойный, самодостаточный, красивый. Девушка краснодевица. Что значит красно? Означает солнечное. Щечки красные, взгляд огненный. Краснодевица. Красивая, солнечная. Девушка краса. Это означает солнечная энергия. Мужчина такой сильный взгляд такой, жизнерадостный. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ну, то есть, активная жизненная позиция. солнечный человек. Понимаете? Вовремя встал, стал солнечным. Вовремя не встал, сдох. Все просто. Ну-ка, ветер, гладь нам кожу, освежай нашу голову и грудь. Каждый может стать моложе, если ветра веселого хлебнуть. Понимаете, вы его не хлебаете нифига. Я вот побегу вдоль вашей набережной послезавтра с утра, 17 километров. Хлебну ветра веселого.
Похолодает.
Ну что? Я вдоль бег набережной, вдоль реки буду бегать. Мне нравится река. Я в Новосибирске бегал в минус 25. Я думаю, у вас не так похолодает. Ну, будет минус 7, допустим. Нормально. Да, я смотрел погоду. В воскресенье будет такая температура. Все. Понедельник холодно будет. Воскресенье к вечеру начнет холодать, а утром же бегает. Все. Не боись, все будет хорошо. Чем вы так испугались за меня? Я себя не боюсь, вы за меня боитесь. Итак, ну-ка, ветер, гладь на кожу. Что это за энергия такая? Это энергия силы у мужчин, мышцы, концентрация внимания, способность долго трудиться, трудолюбие. Это энергия ветра, энергия ветра. Женщины стройные становятся от энергии ветра. Рожают хорошо. Как из автомата. Энергия ветра тоже. Понятно? Энергия ветра. Даже тужиться не надо. Само себе ходит, потому что много силы внутри. Энергия ветра – это волевая сила человека. Вот есть три силы, побеждающие судьбу. Есть сила воли, сила терпения и сила ясности мысли. Все эти три силы у человека вырабатываются аскезами. Когда человек длительно, непрерывно движется, особенно на свежем воздухе, у него вырабатывается сила воли. Его воля становится непреклонной. Сила воли – это не то, что ты пошел кому-то морду набил. Это как бы один вариант силы воли. Илья Муромец, там Добрынин Никитич, Алеша Попов, Попович. Это нормально. Но я говорю сейчас о том, что если еще как бы проверка не пришла на завод к вам там или на фирму, а у вас большая сила воли внутренняя, то она и не придет. Почему? Потому что все зависит от силы воли или силы духа. Понимаете, иногда человек просто в рубашке родился, то есть к нему его ничего не коснется, потому что он сильнее. Его сначала надо сломать, а потом сажать уже. Понимаете, если человек ничего плохого не делал, и плохая судьба должна прийти, она не придет, потому что так действует воля. Она действует раньше. Или муж решил бросить, а у тебя воля. Ты как бы бегаешь длительные пробежки или ходьба, у тебя есть вот эта сила победы, он не сможет, потому что, чтобы тебя бросить, нужны санкции судьбы. Если ты сильнее судьбы, то ничего она с тобой не сделает. Санкции нужны, понимаете? И так человек вырабатывает в себе эту энергию воли. Есть женская воля, означает верность. Когда женщина верна, ее бросить невозможно. А есть мужская воля, способность побеждать судьбу, преодолевать трудности. Волевая женщина означает стабильность. Вот она где-то работает, она бегает, допустим, длительно, на работу приходит, от нее стабильность идет. Все значит, будет Кока-Кола в этом месте. Все нормально будет, понимаешь? Кто из вас длительные пробежки делает? Вот стабильность пошла. Чувствуете, да? Жизнь стабильнее стала. Да? Крепче стала жизнь. Или не чувствуете?
Чувствую.
Все, вот она пошла, жара. Длительное непрерывное движение дает человеку волевой фактор. Он пробивает трудности на тонком плане уже. Есть трудности, зарождаются на тонком плане, потом переходят на грубый план. Чтобы человека бросить, надо его сначала сломать. Он должен потерять себя, стать слабым. Но потом уже как бы его бросают. Человек жизнерадостный. Приведу пример. Одна девушка слушала мои лекции, муж ее бросил. Ну, она спрашивает, Талентина, что делать-то? Я говорю, вы поймите, что как бы вот муж бросил, означает ваша судьба. Вам надо стать самодостаточной, жизнерадостной сейчас. Молиться, бегать, поститься, там, делать все аскезы, которые побеждают судьбу. Она, ладно. Начала все это делать. И говорит, Олег Геннадьевич, я стала самодостаточной. Я потом приехал в этот город, в Москву, через некоторое время. Она говорит, я стала самодостаточной. Чувствую счастье внутри. Может, мне он не нужен теперь? Я говорю, нужен? Почему не нужен? Наоборот, нужен. Ты сейчас самое время его возвращать. А у них ребенок. И вот потом она мне рассказывает на следующий раз, когда я приехал. Он говорит, приходит домой, я такая счастливая, самодостаточная такая. Он говорит, ты что такая счастливая? Она говорит, по той же причине, что и ты. Он говорит, у тебя что, кто-то есть? Он. Она ему говорит, а что, только у тебя кто-то может быть, что ли? Такая улыбается, но не рассмотрит. Он, нифига себе, что такое вообще? Ну и решил возвращаться домой. Понимаете? Жена-то классная, оказывается. И ребенок классный, а зачем я их бросаю? Такая корова нужна самому. Все, и вернулся. И так она его и победила. Вернее, свою судьбу. Понятно, о чем я говорю или нет? Если вы страдаете, значит, соглашаетесь. Длительное непрерывное движение дает волю победить ход событий. Не соглашаться. Восстать против него. Дальше неподвижное положение тела длительное увеличивает терпение. Терпение превращается в принятие. Принятие превращается в преодоление. Понимаете, о чем я говорю или нет? Человек сначала просто терпит, а потом говорит, я не терплю, я уже чувствую себя хорошо с этим человеком. Я его принял. А когда принял, следующий этап, это уже победа. Он стал меняться дальше человек. Так действует неподвижное положение тела. Есть еще одна аскеза, называется пост на воде. Она прочищает мозги. Человек начинает понимать, вот ты какой северный олень. Начинает понимать, что происходит в его жизни. Легче все понятно становится от поста на воде. Потому что эта сила дает человеку возможность разобраться во всем. Так действует эта сила аскезы. Понятно? Теперь судьба, когда навалилась, коронавирус, на всей земле плохой период, всегда будет действовать в одном из этих трех направлений. Первое направление, ничего не понятно. Вот поднимите руку, кому непонятно, как жить. Вот ничего не понятно. Есть такие люди? Всем все понятно. Ничего себе. Тюмень. Я понял. Так, хорошо. Вот. Вторая вид энергии судьбы, когда у человека не хватает силы. Рано встать, не хватает силы. Не хватает силы принять решение, на работу пойти. Не хватает силы справиться с чем-то, выучить экзамен там. Не хватает силы сдержаться, ругаться хочется там. Кому не хватает силы? Длительное непрерывное движение. Понятно? Вот, дальше, следующее. Не хватает терпения. Вот на мужа не хватает терпения, на жену не хватает терпения, на начальника, на Тюмень не хватает терпения, надоел здесь жить. Не хватает терпения, значит. Не понимаешь энергию природы этого места. Не хватает у тебя возможностей внутренних. Навалилась судьба. У кого не хватает терпения? Неподвижное положение тела. Культивирует. Вот завтра будем это делать, послезавтра. Будет ретрит, я желаю всем счастья. Вы знаете, что в воскресенье вечером будет мероприятие? Оно не объявлено, но оно будет. Надо всем приходить, это уникальное мероприятие. Это доп. Вам, дополнительное мероприятие. Воскресенье во сколько? В 6 вечера, так же?
7.
А, да, мы сделали 7, потому что у меня воскресенье еще будет онлайн мероприятие. И оно закончится 4, чтобы у меня передышка была. Итак, что мы будем делать в воскресенье? Здесь будет крутой тренинг. Победа над судьбой. Понимаете? Я сначала дам вам настройку, потом мы громко хором будем повторять. Я желаю всем счастья. Здесь мы специальное оборудование сделаем. Часть территории будет свободна. Можно будет на земле сидеть. Здесь, видите, специально даже такое накрытое покрытие, что можно... Ну, кто может. Кто-то на стульчиках будет, а кто-то будет в правильных положениях тела сидеть. И мы будем повторять громкое желание всем счастья и побеждать судьбу. И такого у вас события еще не было здесь, в городе. После такого события у вас все распахнется внутри. Будет классно. Приходите, не пожалеете. Будет онлайн еще трансляция, еще 2000 человек подключится по всему миру. Будут тоже вместе с нами этим заниматься. Неподвижное положение тела дает возможность принять человека. Вот с мужем не могу жить. Сходил он на ретрит такой. Неподвижное положение тела, молитва, принятие. Вот эти все три типа аскез, и все три типа аскез сочетаются с какими-то духовными практиками. Когда человек, допустим, постится, это сочетается с осмыслением. Когда человек постится, ему надо думать о своей жизни в это время, осмысливать какое-то более глубокое понимание жизни придет к нему во время поста. Поэтому Иисус Христос 40 дней, да, постился прежде чем, как, чтобы осмысление пришло. Вот. Дальше, длительное непрерывное движение увеличивает способность мышления, ну, такое волевого пробивания заслонов мышления. Поэтому лекцию надо слушать во время пробежки или ходьбы. А когда человек не двигается, нужна молитва. Неподвижное положение тела способствует молитве. Или настрой позитивный читать. Я вам говорю сейчас способы разобраться с этим плохим периодом, потому что не коронавирус виноват. Еще раз повторяю, коронавирус останется в июле, плохой период закончится. Виноват плохой период, люди в страх вошли, все парализуется, все боятся, ничего не происходит. Так действуют энергии времени, разрушаются семьи, люди теряют работу, теряют здоровье, погибают. И вирус — это инструмент просто для достижения цели вот этого. Хороший инструмент, лучше, чем ядерная бомба, поверьте мне. Итак, движемся вперед. Мы сегодня с вами изучаем физическую составляющую победы над судьбой. Что такое энергия природы? Энергия ветра. Я вам рассказал, энергия воды дает человеку спокойствие, способность правильно общаться, доброту, способность прощать, не гневаться. Это все энергия воды, тонкая психическая энергия воды. Не то, что вода там обмылся, стал негневливым. Я говорю о тонкой энергии, ее надо научиться брать в себя, энергию воды. Энергия воды женщинам дает гормональные функции, хорошие, означает красоту. Женская красота и здоровье зависят от энергии воды. Зачатие не происходит от нехватки энергии воды. Энергия воды означает спокойствие. Беспокойная я, не хватает энергии воды, суета в психике. Нужна энергия воды спокойствия. Энергия Земли дает человеку отдых. Снимаются все воспалительные процессы в организме. Энергия Земли дает человеку умиротворение, защиту, чувство, что все будет хорошо. Это мать. Земля — это мать. Энергия матери — это материнская энергия. Вот как ребенок рядом с матерью успокаивает, так и человек, чувствуя землю, успокаивается. Мы не чувствуем землю, свою мать. Мы не понимаем, что она живая. На как настраиваться на землю? Этого надо слушать Дивьяросу. Ансамбль такой, сейчас узнаете кого. Слушайте, настраивайтесь, моя земля живая. Если человек чувствует землю, любит ее, он начинает успокаиваться, в него входит вот эта энергия, противовоспалительные процессы в организме начинают идти, спокойствие, сохраняются семьи. А я лягу, прилягу, край гостинца старого. Понимаете, да? Человек землю любит, у него очень сильная способность восстанавливаться, снимать с себя напряжение. Не могу отдыхать, нарушен сон, не могу восстанавливаться. Означает, нет контакта с энергией матери Земли. Просто бегать
на свежем воздухе, а любить природу. Мы атрофировались, понимаете? Знаете, что такое евнух? Так внешне как бы мужик, а внутри уже другой человек совсем. Goodbye, my love, goodbye. Такой тонкий голос. Мы атрофировались, понимаете, у нас нет контакта с природой, мы ее не любим, не чувствуем. Означает, мы не можем всосать в себя эту энергию здоровья. У каждого из вас что-то не всасывается. Это означает атрофированное состояние. Кого-то не всасывается энергия ветра, он перегревается. У кого-то энергия земли не может спать. У кого-то не всасывается энергия солнца, иммунитет нулевой, пищеварение нулевое. Обмен веществ нулевой. А люди говорят, что у меня анемия. Что надо жрать, чтобы не было анемии? Нужно, чтобы солнце вошло в тебя, потому что анемия означает, не хватает энергии солнца. У меня суставы болят, означает, не хватает энергии земли. У тебя напряжение в теле, нужно расслабить тебя, тогда ничего не будет болеть. Мы не знаем этого знания, у нас нет. Он должно войти в сердце, это знание. Вот я в воскресенье побегу и буду радоваться вашей реке. Людям вокруг, воздуху свежему,
холодному,
свежему, радостному воздуху, хорошему. Понятно? И это даст мне здоровье, я наполнюсь этой силой. Я могу чувствовать продолжительность жизни своей. Когда я пробегаю 17 километров, все, ну как бы это как раз то, что нужно, чтобы очистить весь организм бегом. И у меня продолжительность жизни увеличивается на 21 год. Потом постепенно опять сокращается за 6 дней, пока я не бегу. Потом опять я увеличиваю. И постепенно прорабатывается, запас здоровья увеличивается, понимаете? То есть у меня, вот если я ну, просто живу обычной жизнью и совершаю эту аскезу, то у меня 64 года начинается процесс старения активного организма. У каждого своя цифра. Если я пробегаю 17 километров, то активное старение начинается 86 лет. Чувствуете разницу, нет? Я говорю вам о увеличении продолжительности жизни. Потому что, допустим, что такое лишний вес? Это старение. Первая стадия лишний вес, вторая доброкачественная опухоль, третья злокачественная опухоль. Что такое нехватка, что такое напряжение в теле? Это старение. Первая стадия напряжения, вторая стадия это спазмы, боли, нарушение функций в организме. А третья стадия это инфаркт, инсульт. Это все сильное напряжение дает результат. Что такое жар в теле лишний? Это старение. Первая стадия жар, вторая стадия воспалительные процессы начинаются в организме. А третья стадия это тяжелые хронические заболевания, такие как сахарный диабет, бронхиальная астма. Означает перегретый человек. Понимаете? Поэтому, допустим, диабет, чтобы лечить, надо сразу переходить на сырую пищу и на зелень. Она охлаждает человеку, диабетчику легче становится. Астма что такое? Это тоже перегрев. Туберкулез что такое? Это тоже перегрев. И так далее. Понимаете? Врачи не знают этого, об этом ничего. Что три вот эти энергии делают человеке проблемы. Это лишний вес, напряжение и перегрев. Лечатся они аскезами. Если хочешь убрать напряжение, психические болезни тоже напряжение в основном. 90% это напряжение. Расстройство психики это напряжение. Чтобы убрать это длительное непрерывное движение и неподвижное положение тела, напряжение, до свидания, человек расслабляет. Психически, глубоко расслабляет. Если бы дети могли так делать, они бы все вылечивались, но они не могут. Это взрослый человек может совершать аскезу только. Понимаете? И если человек психически болен, взрослый, если он начинает длительное движение непрерывное, и неподвижное положение тела доводит до определенного времени, он вылечится.
Потому что существует 5 психических цилиндров у человека. Длительное движение очищает последовательно один за другим. Самый наружный психический цилиндр называется защитный. Он отвечает за чувство, что меня никто не тронет. Бесстрашие, спокойствие внутри. Хорошая работоспособность. Если человек бегает 22 минуты или ходит 44 минуты, он очищает только первый цилиндр психически. Каждый раз, когда он так бегает, только один цилиндр. Непрерывная ходьба. Допустим, вы прошли 22 минуты, поставили 10 минут, опять начали идти, опять первый цилиндр. Нужно непрерывно, длительно, тогда будет глубже, глубже, глубже чиститься. Второй психический цилиндр отвечает за слизистые оболочки, за иммунитет человека, лимфатические сосуды. Отвечает за кожу, волосы, там, ногти и так далее. Вот за это, за все. Если человек 44 минуты бежит, или 88 минут идет, 22 минуты бега первый цилиндр, или 44 ходьбы, да? Два раза больше 88 минут ходьбы, или 44 бега. Второй цилиндр означает гастрит до свидания, запоры до свидания, волосы плохие до свидания, ногти плохие до свидания, кожа плохая, кожные болезни до свидания, иммунитет плохой до свидания, коронавирус до свидания. 44 минуты бега или 88 ходьбы. Как часто? 22 минуты можно бегать каждый день. Два раза больше через день. Еще больше на 22 через 2 дня. Итак, через 5 дней это максимум. Понятно? Итак, третий психический цилиндр – это сосуды, костная система, мышцы, суставы. Час 6 минут человек бежит или в 2 раза больше идет. Вот это начинает лечиться. Что значит начинает лечиться? Начинает все побаливать, ныть. То есть энергия туда дошла, началось лечение сразу. Она же туда не поступала много лет. Поэтому там копились болезни. Потому что болезни копятся на психическом плане. Когда мы длительно движемся, то глубже, глубже заходит энергия природы. Она до этого не заходила, потому что мы аскез же не совершали. И там копилась болезнь. И ты когда начал длительно двигаться, то началось потихоньку все ныть. Вот поднимите руку, кто длительно двигается, ноет там колени, там печень заныла, еще что-то. Не бойтесь этого. Потом это пройдет, что-то другое начнет ныть. Организм всегда будет лечиться. Вот я когда начал бегать, у меня заболело правое колено. И болело полгода, ныло после бега, ныло. Если во время бега ноет, значит надо медленнее бегать. Если бежите хоть даже тихо, ноет, болит во время бега, ходите. Если ходите, болит, значит ползайте. Если ползаете, болит, значит ложитесь на спину и двигайте ручками-ножками. Именно так ребенок маленький делает. Он сначала двигает ручками-ножками, потом ползает, потом ходит, потом бегает. А если болит, вы как бы на спинке лежите и ручками-ножками мотаете и болит, значит тогда... Заказывайте себе участок земли. Значит, поздно уже как бы лечиться. У меня есть один знакомый, у него был инсульт, хороший знакомый, у него был инсульт, и он в Израиле живет, там хорошая медицина, и он там уже 3 года живет, лежит на кровати, и у него двигается только одна кисть. Все, больше ничего не двигается. Он говорит, что делать? Ну, я к нему приезжаю раз в год, прихожу. И он через 3 года меня спросил, что делать. Я уже надоел лежать. Я говорю, долго ты думал? 3 года понадобилось, чтобы спросить, что делать. Я говорю, для того, чтобы жить, тебе нужно длительное непрерывное движение. А у тебя двигается только кисть. Поэтому ты должен лежать с пандером. И двигать вот так кистью. Что дальше будет? Через какое-то время начнет двигаться больше, потом рука, так дикуль восстанавливался, знаете об этом? Потом будет с плечом двигаться. Когда с плечом начнет двигаться, потом дальше шея пойдет двигаться, потом вторая рука начнет и так далее. И так постепенно ты встанешь. Или сдохнешь, если ты не хочешь двигаться. Одно из двух, выбирай. Если ты не выбираешь ни то, ни другое, значит будешь лежать дальше. Понятна система? У меня есть одна знакомая девушка, обездвиженная. Я говорю, нужно длительное движение. Она говорит, я не могу ногами двигаться. Я говорю, двигайся руками. Возьми себе, как бы, вот это, и двигайся. Иначе ты не будешь жить. Двигаешься руками, позвоночник начнет восстанавливаться. Она не захотела. До сих пор обездвижена. А кто захотел, те восстанавливаются. Понимаете, для того, чтобы позвоночник начал восстанавливаться, нужно или вот спокойное движение 4 часа 20 минут, или активное движение 1 час 50. И тогда дойдет до позвоночника или до психики. Это одна и то же, один и тот же слой. На четвертом слое находятся все внутренние органы. Это означает, что если ты хочешь лечить печень, щитовидку, кисту, допустим, из молочной железы убрать, или из придатка, для этого нужно или бег 88 минут, или в два раза больше ходьба. И тогда энергия до туда дойдет. А если ты хочешь нервную систему лечить, психику, тогда по полной программе 1 час 50 бега или 4 часа ходьбы. Точно так же и пост. Полдня можно поститься каждый день. Вот я так делаю. Я кушаю фрукты вечером. И утром, и днем только в обед ем. Это очень полезный способ питаться. Потому что у тебя 16 часов каждый раз есть на то, чтобы разобраться со всеми токсинами в организме. Глубокое пищеварение происходит, начиная с 10 часов. Человек 10 часов не ест, глубокое пищеварение начинается. Солнце восходит с утра, я не ем, в обед только ем. И аппетит зверский, если ни в чем не отказываю. Вечером только фрукты. Я толстый, нет? Нет. Не нравится, значит тогда раз в сутки. Ну, поститься раз в неделю, сутки. Если полутора суток, то раз в две недели. И так далее, прибавляем. Двое суток поста, раз в три недели. Два с половиной суток поста максимум. Потому что полсуток очищается один психический цилиндр. А всего их пять. Поэтому, если хотите весь организм очистить, тогда 2,5 суток максимум. На воде пост. Воду пить. Олег Иванович, а можно чуть-чуть меда добавлять? Можно. А чуть картошечки жарить? Можно. Можно добавлять еще чуть-чуть напитка какого-нибудь? Можно. Все можно. Но это уже не пост. Итак, длительное непрерывное движение, неподвижное положение тела. 12 минут, когда человек 12-14 минут не двигается, один цилиндр очищается. Таким образом, 5 цилиндров – это стоять вот неподвижно. Час неподвижно стоять, все цилиндры очищаются. Неподвижно стоять, так, час. Очень тяжело. Но можно тренироваться больше, больше постепенно. И вот когда будет тяжело, ты стоишь, допустим, 12 минут. Как определить, на каком цилиндре психическом болезнь? Стоишь 12 минут, нормально. Значит, на первом цилиндре нет болезни. На 20-й минуте, значит, там блок. Ну, то есть, ты движется энергия же глубже, глубже, и там, где... Или бежишь, допустим, да? На... Вот у кого на какой минуте тяжело бежать становится? Ну, поднимайте руку, кто тренирует. После 20 на втором цилиндре блок психическом. Значит, слизистые оболочки страдают, кожа, нарушен сон, память. Это второй цилиндр. Привет. То есть вы когда будете бегать, сможете пробежать, значит, вы, там начнется обострение. А потом пролечите, и все, и до свидания, болезнь на втором цилиндре. Дальше у кого где? 45-е, начало третьего цилиндра. Значит, внутренние органы страдают. Там, значит, болезни. пробьете, до свидания, болезненного внутреннего органа. Но что-нибудь начнет там болеть. У вас?
А если в перевернутой позе стоять, ну вот я стою, например, там, 20 минут.
То же самое. Каждое положение тела что-то лечит. Вот 20 минут, это 20 цилиндров психических. Я пробиваю 3. Ну то есть я 12 на 3, сколько? 36. Я вот пробиваю вот 36 минут в каждом положении. Я сначала на шее стою 36 минут, потом нагибаюсь вперед 36 минут, потом нагибаюсь назад 36 минут. И на голове 2 цилиндра прочищаю. Там быстрее чистится, там минут 7 надо. Я на колени встаю и ложусь просто назад. 36 минут. Все, вся моя йога. 36 минут означает, сосуды будут железными. Ну, то есть никогда давление, это второй цилиндр психический. Статику очень трудно делать, прочищать все. Лучше всего все прочищать или на динамике, длительное движение прерывно, или на посте. Статика самая тяжелая. Но что-то надо прочищать статикой, потому что статика дает человеку... Есть статическое напряжение, это напряжение терпения. Вот, допустим, чувствуешь раздражительность, там, гневливость, не хватает силы принять вот, жизнь, допустим, с работы увольняют, да? А когда уж уволят, я не знаю. Вот, скорее бы. Ну, то есть терпения не хватает. Статическое упражнение. Или, допустим, чувствуешь, не можешь объяснить кому-то, что-то доказать, непробиваемый человек, не хватает волевой силы, значит, тебе. Или чувствуешь, ну не понимаю я, что делать? Бросать, не бросать, бросать, не бросать. Не хватает поста, пост нужен на воде, чтобы понятно было. Все.
Скрипнул ноги. Все мне ясно стало теперь.
Попостился, значит?
Если ясно, то все стало теперь.
Когда у человека копится лишний вес, нужно длительное движение, непрерывное, и пост на воде. Жир начинает плавиться после часа бега или двух часов ходьбы. И полтора суток поста. Сутка, полтора суток поста. Поститься всегда есть надо по своим законам. Нельзя начинать кушать вечером. Понятно? Или в обед выходите из поста, или утром. Вот закон, который вы должны соблюдать. Ну, то есть, как можно поститься? Начиная с утра и до утра. Или с обеда до обеда. Полтора суток означает с утра и до с вечера. Покушал один раз вечером, а потом утром. Это полтора суток. Утром не в этот день, через день.
Ну как же полтора суток или не знаю.
Ну через день имеется в виду. А через два дня, два с половиной получается. И жар в теле побеждается неподвижным положением тела одновременно и постом. Есть еще все эти энергии, побеждаются пассивно. И если как бы человек уже не может двигаться от скованности, да, то это значит, что нужно пассивное очищение. Есть активное, есть пассивное. Пассивное очищение – это тоже определенный тип энергии, но это энергия природы уже. Вот, допустим, когда человек сидит в воде, то он снимает жар с себя. Тоже цилиндры очищаются в воде также. Там от холода зависит. Допустим, в ледяной воде они могут за несколько секунд один цилиндр очиститься. А вода, если температура тела, то долго это происходит. И когда человек в баню идет, когда пар, ну, турецкая баня или русская баня, то тогда он напряжение убирает у себя. Ну, то есть... Жар убирает вода, напряжение убирает пар. Понятно? А жир топит уже баня на дровах. Не на пару, а на травах. То есть она влияет уже на токсины, выводит токсины. Вот это пассивное очищение организма. Терпение человеку дает деревья. Человек спиной встает, не обниматься надо с деревьями. Я люблю. Вот. А спиной вставать. Обниматься будете с мужиком.
Какой вид дерева?
Хвойные деревья дают человеку иммунитет. А лиственные дают спокойствие и расслабляют. Ну, то есть они все очищают и дают терпение, но хвойные побеждают болезни. Допустим, если у вас рак, киста там, допустим, или вирус, то хвойные деревья. Какой вид хвойного дерева? Вставайте, где спокойнее будет, там и стоит. Запомните, каждое дерево имеет 12 конституций. Вот, допустим, сосна энергетически имеет 12 конституций. Это не виды сосны, это один и тот же вид. Поэтому вам надо 12 видов сосны, 12 деревьев сосны перепробовать, чтобы найти свою. И всегда к ней вставайте. Если вам сосна подошла, хорошо стала, ну как-то не очень, ищите другую сосну. Если дерево толще человека, оно расслабляет, тоньше напрягает. Стоять можно идти зимой и летом возле дерева, они всегда живые деревья. Они будут вам давать энергию, даже когда нет листьев на них. Понятно? Что делает дерево? Оно дает человеку терпение и спокойствие. Если я не могу, Роль Геннадьевич, стой возле дерева. Ты не можешь, значит, у тебя нет энергии, терпения. Иди к дереву, постой. Понятно, да? Теперь питание, да?
Можно еще простоять, когда помещение у стены можно стоять или только?
У стены можно, да, почему нет? Можно, если тяжело вот так, значит, на стену облокачиваться. Длительное непрерывное движение не означает только бег. Вот смотрите, суставы больные, есть эллипсоид. Это специальное приспособление для того, чтобы не напрягать суставы. Суставы вообще не напрягаются, то есть такой, знаете, вот так вот, эллипсоид. И вот на нем идешь. А что тебе остается делать? У тебя суставы больные. На эллипсоиде бежишь, значит. Можно бежать только руками, вот двигать. Тоже длительное движение, тоже такое же очищение. Даже если ты эспандером вот так длительно делаешь, тоже очищение будет происходить. Любое движение, но просто вопрос глубины, вернее, широты воздействия на организм, будет так говорить. Ну то есть, ходьба и бег – самые естественные способы очищения. Самый неестественный – это велосипед. Ты там в три погибели согнулся, и там не будет очищения, потому что ты крутанул и ждешь, потом крутанул и ждешь, а надо непрерывно двигаться. Лучше всего ходьба и бег. Можно эллипсоид. Если выбирать такие упражнения, как наклоны, допустим, вы не сможете делать. Я вот делаю, я прочищаю 2 цилиндра наклонами. 216 раз мне надо наклониться, чтобы 2 цилиндра прочистить. Лыжи получше, чем велосипед, но тоже там. И тоже ты непрерывно же не сможешь двигаться там, надо на лыжню переходить на какую-то там и так далее. Ну лучше бегать, понимаете? Ну что вам не нравится бегать или ходить? Ну что вам не лыжи обязательно? Велосипед, ну что как бы? Можете плавать, но там все цилиндры не очистите, потому что вода очищает сама быстрее, чем движение. Вот вы будете плавать где-то минут 50, и у вас полностью организм водой очистится, и вы не сможете дальше плыть, потому что холодно будет. Понимаете? А движение вы еще не успели очистить то, сколько надо. Поэтому плавать хорошо, но не для увеличения долголетия и очищения организма. Я вам сейчас эти практики рассказываю. Не практики, которые вам бодрость дают. Бодрость дает зарядка обычная. Сделали зарядку, прочистили один цилиндр, идите на работу, будете весь день хорошо работать. А если вы хотите долго жить, не болеть, укрепить свой иммунитет, тогда длительное непрерывное движение, подвижное положение тела и пост на воде. Вам интересно или нет? Каждый вид пищи имеет свое назначение с точки зрения психики человека и его здоровья. Мясо, рыба, яйца – это не пища, которая дает здоровье. Психику они всегда портят только. Поэтому, если человек хочет улучшать свою психику, работать над собой, он не должен есть эти виды пищи. Или ограничивать их. Теперь дальше поехали. Зерно, зерновая пища. Что такое зерновая пища? Это все колосья, плюс кукуруза. Это зерно. Это что такое? Ячмень, пшеница, рис, кукуруза. Это зерна. Зерновая пища увеличивает силу мысли человека. Если ее есть в обед. Зерновая пища созревает на солнце, поэтому это солнечная пища. Это энергия солнца, сконцентрированная в колосе. Она дает человеку крепкую психику, хорошее мышление, хорошую память, вот такую, и хорошую работоспособность. Но она трудно усваивается в организме, поэтому только в обед надо есть зерновую пищу, чтобы она хорошо усваивалась, переваривалась. Вы помнили, если у человека не переваривается зерновая пища, это приводит к умственному напряжению. Есть люди, которые много мучного едят, они очень напряженные. Означает, у них психически эта пища не усваивается. Физически усваивается, психически нет. Понятно? И если человек ест на ночь или утром хлеб, то же самое происходит. Запомнили, теперь бобовая пища. Бобовая пища дает человеку физическую силу и физическую работоспособность. Что такое бобы? Это фасоль, чечевица, горох, мундал там и так далее. Или маш, не знаю, маш. Вот это все вот бобы, сила физическая. У кого-то физическая работа, допустим, рожать тоже нужна физическая сила. Женщины, когда беременны, часто бобовые много едят, потому что матка должна крепнуть, становиться сильнее. Понятно? Фрукты. Есть двух видов. Одни цитрусовые, а другие просто фрукты. Вот фрукты просто дают человеку оптимизм. Если человек в депресснике находится, он должен фрукты есть. А цитрусовые дают человеку работоспособность повышают, умственную. Означает, мозгами шевелит. Вот поэтому мы мандаринами кидаемся после лекции, чтобы вы потом поели и мозгами шевелили, как дальше жить. Есть ягоды, которые растут на деревьях, есть ягоды, которые растут на земле. Ягоды всегда очищают организм, это очищающая пища. Ягоды, которые растут на деревьях, они очищают, плюс дают человеку жизнерадостность и оптимизм. А те, которые растут на земле, они успокаивают человека и очищают. Орехи дают человеку силу воли и укрепляют его психику. Орехи все, которые растут на деревьях. Все, что вы спросите про еду, едите, ешьте столько, сколько вам нравится. Нравится означает, можете переварить. Если начинаете больше есть, впихивать себя, потому что вкусно, тогда не будет перевариваться уже. Нравится означает, вот возьмите сколько-то в руку и посмотрите, вы почувствуете, сколько вы съедите. Вам подкажет сердце. Если вы не жадный человек. Зелень дает человеку здоровье. Это единственная пища, которая улучшает здоровье. Если вы заболели, воспалительный процесс, надо есть зелень. Бывает зелень тушеная, а бывает свежая. И то, и другое надо есть. Надо изучать, какая бывает зелень. Допустим, горчицу, лист горчицы вы не сможете свежей есть, но можете тушеную есть. Все виды зелени – это разные виды улучшения здоровья. Допустим, шпинат влияет на печень, горчица дает человеку здоровье легких. Понимаете? Поэтому ее горчичники на легкие. Ту-дум. Понятно? Свекла лечит, лист свеклы лечит человеку суставы, позвоночник. Лист амаранта иммунитет укрепляет. Каждые листья что-то делают. Допустим, редька, редиска лечит половые органы. И хрен.
Замороженная зелень уже бесполезна или еще полезна?
Зелень как-то замороженная, невкусная просто. Невкусная, значит, бесполезна. Нет, свежий. Нужно свежий или вареный. Когда человек варит что-то, он убирает прану, психическую энергию, оставляет ментальную энергию. У растений тоже есть ментальная энергия. Ментальная энергия при варке не убирается. Убирается психическая энергия, прана. Вот, допустим, яблоко крепкое такое, как бы. Там много праны. Если оно мягкое, уже мало праны. Ребеночек такой маленький, как много праны. Бабушка уже добавила. Мало праны. Понятно? А бывают бабушки бегают по методу Олега Геннадьевича. Много праны, значит. Не одна бабушка говорит. Да что вы им рассказываете? То есть, ну, 65 лет женщина. На лекции в Екатеринбурге был такой случай. Она говорит, что вы им рассказываете? Они ленивые просто все. Вот я, говорит, у меня 3 ухажера. Я выбираю. Почему? Потому что я бегаю, молюсь и все делаю, как вы говорите. Все похорошело, 3 ухажера у меня счастливо. Выбираю. Чем старше человек, тем больше время у него забирает прану. Но если человек совершает аскезу, он может себя поддерживать. Я вам еще какой вид пищи не сказал?
Овощи,
корнеплоды дают человеку способность преодолевать трудности. Они предназначены для преодоления трудностей, улучшения пищеварения, лечения болезней, лечения опухолей. Это корнеплоды. Овощи, которые растут над землей, успокаивают, улучшают сон. Дают человеку обмен веществ, улучшают, расслабляют. Из них все есть 2 категории. Одни лежат на земле, такие так, тыква, кабачки, огурцы, патиссоны. Эти овощи, они дают спокойствие, умиротворение и снимают воспалительные процессы. А у вас овощи, которые растут вверх, это капусты, все виды, они активизируют, наоборот, обмен веществ, но тоже расслабляют человека при этом. Лечат обмен веществ все эти овощи, которые растут на земле. Есть еще семена, то есть есть зерно, а есть семена. Семена это лен, амарант, там, киноа, чиа, кунжут. Вот эти семена все, они улучшают пищеварение, улучшают обмен веществ. Ну, тоже вот такое вот действие. Пищеварение, обмен веществ противовоспалительно действует тоже. Все, разобрались? Какие продукты вам хочется, значит, не хватает такой психической энергии. Не отказывайте себе ни в чем, но только вовремя. Фрукты и овощи можно есть, ну, целый день, утром, днем и вечером. Зерно только в обед. Пора заканчивать. Билеты на ретрит на столе с мандаринами. Ретрит в воскресенье с 19 часов, здесь же. Запись на клуб «Благость» также на столике напротив гардероба. Клуб «Благость» — это такая организация, которая вас будет растормаживать. Об этом мы поговорим в понедельник. Одна из главных проблем современного общества — это замкнутость. Люди не могут снимать напряжение, дружить, восстанавливаться. То есть замкнутая психическая среда не дает человеку социализироваться, не дает выйти замуж, не дает нормально жить, устраиваться на работу, повышать свое положение в обществе, означает дикий человек. У него нет друзей, нет общения нормального. Друзья — это не те, с кем ты работаешь вместе и выпиваешь. Друзья — это дружба, это другая, другой вид общения, который в клубе «Багас» люди учатся формировать. Они учатся, ходят, кормят нищих, желают всем счастья, работают над собой вместе, делают пробежки, зарядки. То есть нужно общение правильное человеку, помогают друг другу в жизни, находят мужа, жену там и так далее. То есть это социальная активность правильного плана. Следующая тема, которую я хотел бы с вами обсудить, это правильное питание не означает только пища, означает также режим дня, правильное приготовление. Жареная пища – это пища, которая увеличивает пищеварение, но снижает прану. Не нужно увлекаться жаркой. Самая лучшая пища – это печеная или на пару. На пару пища, она снимает, убирает воспалительные процессы, но тяжелее переваривается. Она огонь пищеварения не повышает. А когда запекают пищу, то повышается огонь пищеварения. Запеченные на пару и сырая – это самые лучшие виды пищи. Жареная пища – это самая опасная пища. Любая пища должна быть промаслена. То есть масло не вредно для здоровья, если его есть в обед. Надо больше промасливать пищу. Утром и вечером должна быть пища, где нет много специй и масла. Специи еще – это то, что увеличивает энергию в человеке. Есть энергия пищеварения, есть психическая энергия. Все виды специй, они просто, это как тоники, катализаторы. Они все по-разному действуют на организм. Вот, допустим, будем про специи говорить? Будем? Хорошо. Значит, имбирь, куркума – это специи, которые укрепляют иммунитет. Их энергия идет в укрепление способности побеждать. Таким же специям относятся лавровый лист еще и лист эвкалипта. Мускатный орех успокаивает человека, улучшает пищеварение. Это специя, снимающая напряжение. Если человек напряженный, плохо спит, мускатный орех. Есть плоды шамбалы или пожитник. Плоды шамбалы, в индийских магазинах продаются. Желтая такая специя. Эта специя влияет на гормональные функции. Особенно улучшает гормональные функции щитовидной железы по-женски у женщин. У мужчин снимает напряжение, расслабляет. Мята, как специя, если используется, она дает психическую жизнерадостность человеку, активизирует его, дает ему хорошее настроение. То же самое делает мелисса. Только мята имеет солнечную энергию, то есть ее хорошо есть днем. А мелисса – это лунная энергия, ее хорошо есть вечером, она улучшает сон. Это энергия Луны. Мята – энергия Солнца, мелисса – энергия Луны. Они увеличивают вот эту энергию жизнерадостности, оба два этих растения. Кориандр увеличивает защитные силы человека. Тоже он уничтожает бактерии, он дает человеку защиту от злых влияний. То же самое делает желтая горчица. Черная горчица увеличивает пищеварение. Если желтая горчица наружный иммунитет улучшает от вредителей разных там бактерий, желтая горчица лечит стафилококков и стрептококков, убивает в организме, то черная горчица она улучшает работу внутренних органов и может помочь там при рассасывании там, каких-то проблем внутри. То есть горчицы обе это очень хорошие специи. Фенхель, анис это специи, которые дают человеку силу воли и улучшают работу бронхолегочной системы и желудка. То есть фенхель, анис, они в целом улучшают работу слизистых и кожи и дают человеку хорошее мышление, память. Память связана с кожей. и со сном. Бадьян есть звездочки, знаете, звездочки спят. Бадьян дает человеку психическое, снимает психическое напряжение и улучшает оптимистичнее дело человека. Это следствие связано с энергией Солнца. Гвоздика расслабляет, успокаивает, обеззараживает, улучшает сон, снижает давление, как и мускатный орех. Корица, наоборот, тонизирует, повышает активность и давление тоже. Если повышается давление, кориться нельзя. Улучшает работоспособность, концентрацию внимания, память, корица, специя. Укрепляет в целом человека. Черный перец улучшает пищеварение, дает человеку защитные силы, преодолевание трудностей увеличивает. Концентрация внимания увеличивается. Черный, белый перец и зеленый горошком – это один и тот же вид растения. Просто разная степень созревания. Самый незрелый белый перец, более зрелый зеленый, самый зрелый черный. Есть еще каянский перец – это красный горошек. Это перец улучшает пищеварение и обмен веществ в организме. Есть специи, опасные для здоровья. Это красный перец, перец чили еще более опасный. Их надо есть очень мало или вообще не есть. Они могут вызвать воспалительные процессы в организме. Красный перец и черный и перец чили – это главные источники сахарного диабета и поражения кишечника. В Индии очень высокий уровень сахарного диабета, потому что они жрут чили очень сильно. Причина, почему люди едят много специй, таких острых, на юге, потому что чем сильнее солнце светит, тем больше оно на себя забирает энергию огня. И тем больше надо энергии огня внутрь вводить, чтобы было пищеварение нормальное. Понятно? Есть психическая энергия солнца, а есть физическая энергия. Физическая энергия солнца может навредить человеку. Она забирает энергию огня на себя. Если люди в Турцию едут отдыхать, допустим, на юг, и специи не могут есть достаточно много, у них пустота в животе начинается, буль-буль, потом начинаются инфекции, дизентерия там и все, и они лежат в постели вместо купаться в море. Причина – перегрев. Человек, если много на солнце, значит, надо специи острые есть, чтобы хватало огня пищеварения, иначе будут буль-буль карасики внутри. Но лучшие острые специи – это черный перец, имбирь, куркума, чем красный перец. Красный перец тоже хорошая специя, она увеличивает эмоциональность человека. Понимаешь, о чем я говорю или нет? Ну, то есть, восточные люди любят вот аджикут, это красный перец, это для эмоций. Актерам хорошо тоже. Людям, которым много эмоций надо проявлять, им красный перец хорошо. Эмоциональность повышает. Я вас не утомил? Со специями разобрались. Что еще? Какую специю хотите? Асафетида? Асафетида – это кора, смола определенного дерева. Смола. Единственная специя – смола. Это очень полезная специя. Она улучшает обмен веществ, успокаивает человека, улучшает сон и лечит гормональные функции у женщин. По-женски. А у мужчин ну, просто успокаивает и хорошее пищеварение дает. Хорошая специя, очень полезная специя. Лук, чеснок – это ну, как бы не очень хорошие продукты. Они нужны для того, чтобы зачинать детей. Но они увеличивают не ту энергию у человека, какую надо увеличивать. Чеснок увеличивает наглость, а лук – похоть. Понятно? Но если надо зачинать, то хорошо. А если не надо, то не очень. На наглость, мне нужна наглость. Ну тогда ешьте чеснок. Хорошо. Теперь смотрите, наступает плохой период, да, на Земле. Тяжелее становится. В это время нужно увеличивать энергию, побеждающую судьбу. Это энергия Солнца, энергия веры. Понимаете? Бог сравнивается с Солнцем. а душа, маленькая частичка, сравнивается с солнечным лучиком. Мы должны, когда плохо, становится тяжело, мы должны становиться солнечными, понимаете? Это сильно помогает побеждать судьбу, мои дорогие друзья. Попытайтесь это понять.
Даже если устали от боли и наделали много ошибок, улыбайтесь. Помимо боли, не жалейте своих улыбок. Улыбайтесь в любой ненастье. Улыбайтесь всем бедам назло. Жить на свете – огромное счастье. Мы живем, нам уже повезло. Улыбайтесь. А как же иначе? Не давайте себя сломить. Есть у жизни одна задача. Несмотря ни на что, надо жить.
Усвоили? Победа над судьбой. Если над вами что-то нависло, допустим, вас увольняют с работы, вы начали смеяться, значит, это хороший знак. Не, я вам серьезно говорю, на тонком плане, значит, вы там что-то побеждаете. Когда человек надулся, значит, он проигрывает. Улыбается, радуется, значит, побеждает. Поэтому мы повторяем после лекции. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Для чего? Чтобы энергия счастья через нас начала идти. То есть, когда человек желает всем счастья, он всасывает себя и отдает. Всасывает. Через него эта энергия удачи, радости начинает двигаться. Понимаете или нет? А потом, когда она двигается, у человека принцип, как бы, никогда не сдавайся, начинает культивироваться внутри. Это означает, что он начинает правильно жить.
Не опускайте руки. Сила на исходе. Бывает очень трудно. Это да. Но ничего случайно не приходит. Все, что имеем, сами привлекли. И значит, в наших силах все исправить. Как измениться надо изнутри. И мир вокруг меняться сразу станет. Не опускайте руки никогда. Тьма разгоняется лучами света. Заметно будет всюду доброта тому, чье сердце добротой согрето.
Еще важно, что высшие энергии, они имеют тоже разные настроения. Когда плохой период наступает, то самое единственное правильное настроение молитвы – это славить Господа в радости. Понимаете? Это дает сразу мощнейший способ побеждать судьбу. Не в печали славить Господа, а в радости. Что значит славить Господа? Ты отвлекаешься от всего. Чем сильнее трудность судьбы, тем больше память приковывается к себе. Когда вы спать не можете, думайте, значит, очень сильно действует плохая судьба. Признак нарушения сна уже значит дальше некуда. Нарушение пищи еще хуже. Да человек есть даже не может, ему тяжело так. Значит, его память приковала все свои силы к боли. Для того, чтобы победить судьбу, нужно оторвать себя от боли. От боли отрывает только радость. И нужно личностное отношение. Понимаете, личность примагничивает. Допустим, Олеся, Олеся, Олеся. Понимаете? Когда человек повторяет имя, он сразу приковывается, личность приковывает сразу. Точно так же есть и у Господа имена, понимаете? Точно так же, когда человек Бога по имени называет, у него сразу внимание к Богу приковывается, он отвлекается от себя. В радости надо славить Бога. Запомнили? Давайте послушаем, как это примерно делается. Радости, когда трудно, побеждает судьбу сразу. Вам легче стало, вот сейчас поет человек просто, потому что он произносит имя Бога. Аллилуйя. Сейчас слушайте дальше.
Меня позвала дрожь. А слово десятина, я денежки прятал, попрошу любимину. Я был идиот, скупил денег, супер жмот. А все потому, что сердце Бог не сжигал. Я думал, что Богу от меня нужны свечи. Короткая стрижка и за умные речи. Но вот пришел Иисус и стало все вдруг так просто. Видит не мой друг, и скорее пока не поздно.
Тема понятна? Если не нравится рок, тогда вот другой вариант. Имена Бога она перечисляет. Понятно? Что за молитва побеждаешь судьбу? Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Альхамдулиль, альхамдулиль. Альхамдулиль тоже Богу хвала. Переводится как аллилуйя, Богу хвала. Нужно повторять имена Бога, славить Его, прославлять. Это самая сильная молитва для победы над судьбой. Короткая молитва. Не надо много там повторять. Только имя Бога и прославление Его. Все. Самая большая сила вырабатывается. Точно так же, как человек повторяет. Олеся, Олеся. Вот что надо сказать, допустим, девушке, чтобы она поняла, что ты ее любишь. Повторяй имя только и все. Ничего подобного, как вас зовут? А? Кто, где Олеся? Алиса, 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 Алиса. Классно? Личностные отношения устанавливаются. Она не забудет теперь неделю. Вот посмотрите, вы говорите, что подобное, посмотрите, забудете или нет. Какие вопросы ко мне? Да, Паша? По лекции вопрос.
Да, по лекции. Насчет питания. Дети любят сладкое.
Да, сейчас объясню.
Чем больше?
Ничем. Сейчас объясню. Когда человек растет, Ему нужно всего три вида пищи. Запомните, три вида пищи нужно ребенку. Сладкое, мучное и молочное. Поняли? Вот только это он и ест. Ему больше ничего не надо. И не надо в него ничего больше пихать. Пока растет. Бог. Я имею в виду, вверх растет, а не вширь. И точно так же сладкое, мучное и молочное. Если вы склонны к полноте, то тогда не надо. Потому что это тоже значит растет. Эта пища увеличивает рост. А так как ребенку нужно расти, поэтому ему нужна эта пища. Дайте ему то, что ему нужно. Поэтому он просит: мама, хочу хлеб, значит надо хлеб. У ребенка пищеварение очень сильно зависит от сладкого вкуса. Вот у нас от острого, а у ребенка от сладкого. Если сладкого нет, у него ничего не переваривается. Ему нужно сладкое, чтобы переваривать. Поэтому они бегают, ищут сладкое везде. Не хватает пищеварения. Не жмотьтесь.
А взрослый?
Да. Я знал, что вы спросите. Я сейчас скажу. Гормоны, гормональные функции, энергия любви, это тоже сладкий вкус, запомните. Энергия любви вырабатывается у женщины внутри. Женщина – источник любви. Поэтому женщине тоже нужно сладкое, для того, чтобы гормоны были любовь. Но только надо знать, что есть сладкое, которое переваривается всегда, а есть сладкое, которое переваривается только утром и до обеда. Вот мучное сладкое переваривается только в обед. Вот. Сладкое свекольное переваривается только с утра. А есть еще сладости фруктовые. То есть овощные сладости, они перевариваются только в первой половине дня. А есть сладости фруктовые. Это курага, там инжир, финики. Можете, когда хотите, лопать. Но не хочется, хочется торт. Только в обед. Мучная пища.
Если ребятишки, вот, ну, подростки и уже полные такие, что?
Полный, значит, старение. Старение начинается с самого рождения человека. Если пошел лишний вес, значит, нужно гонять человека. Длительное движение, подвижно и пост на воде.
Сладкое ему надо ограничивать? Вот мучное, сладкое, то, что первое...
В первой половине дня пускай ест сколько хочет, а вечером нельзя. Вот еще, если вы говорите про лишний вес, дорогие мои друзья, узнайте формулу. С 12 ночи до 12 дня солнце поднимается. В это время пища расщепляется, лишнего веса не будет, увеличивается энергия от пищи. С 12 дня до 12 ночи пища усваивается. И чем ближе к вечеру, тем интенсивнее процесс. Ну, то есть, если вы хотите, чтобы не усваивалась лишняя пища, тогда кушайте до 12 дня. И у вас все будет идти в энергию. А если вы едите вечером основную пищу, тогда извините, все пойдет в жир. Особенно мучное, сладкое и молочное. Ну простите, я говорю правду, как есть. Если вы толстеете, значит вы так и делаете, кушаете вечером вот этот продукт. Ну что я могу с этим сделать? И теперь вопрос, почему люди, несмотря ни на что, несмотря на сокращение продолжительности жизни, несмотря на то, что разрушаются гормональные функции и портится лицо, женщины все равно жрут сладости на ночь. Почему? Потому что это снимает психическое напряжение. Нужно научиться снимать напряжение по-другому. Психическое напряжение снимает вода. Пришли домой. В ванну легли, полежали в теплой ванне или под душем постояли. Прогулялись на свежем воздухе и легче стало. Потом дальше фрукты снимают психическое напряжение. Вечерние фрукты – это бананы, курма, слива. Они расслабляют, успокаивают человека. Яблоки. Сухофрукты можно вечером тоже есть. Овощи сильно расслабляют. 5 минут осталось. Хорошо.
А если мужчина сильно любит конфеты, то
я... Ну, ненормально чего. Понимаете?
Про сало расскажу.
Про сало, я понял. Сало это не мясо, как бы. Это...
Да.
На Украине я как бы два месяца там читал лекции по питанию. И много говорил о том, что не надо мясо есть. Потом одна женщина встает. Надо понимать, ну сало же это не мясо. Но... Это Украина, как бы я говорю. Да, да. Итак, по вкусам, если хотите, сладкий вкус. Когда энергии счастья не хватает, человек хочется сладкого. Кислое человек хочет, когда он обижен. Ему надо убрать обиду. Если человек эмоционален очень сильно, ему хочется острого. Если человек в горе находится, ему хочется горького. В том числе и спиртное, это тоже горькое. От горя пьется. Горилка. От горя, понимаете? Если человек терпкого хочет, значит, не хватает тонуса, работоспособности. Соленого, концентрации внимания. Ну, то есть солёно увеличивается сосредоточенность человека, работоспособность психическую солёно увеличивает. А терпкая пища увеличит физическую силу работоспособности. Вот так действуют на человека вкусы разные. Не надо увлекаться солёным, кислым и горьким, когда ты в депресснике. Надо увлекаться сладким, терпким и острым. Ну, снимать, эти вкусы снимают депрессию. А кислое, горькое и соленое увеличивают депрессивность. Но кислое хорошо расслабляет человека, допустим, можно вечером чуть-чуть кисленькое расслабить человека. Горькое тоже расслабляет. Горькое хорошо лечит. Горький вкус, лечебный вкус, самый лечебный это горький вкус. Кислый тоже лечебный. Сладкий вкус должен везде всегда присутствовать в пище. Сладкий вкус – это самый благостный вкус. Если все блюда чуть-чуть подслащенные, то это улучшает энергетику, характер пищи. Это целая наука, как правильно вкус распределять. Специи тоже меняют энергетику пищи, облагораживают ее. Ладно, все, мои хорошие, время наше заканчивается. Поэтому все сели прямо. В воскресенье будем сильно тренироваться. Сейчас будем повторять. Я желаю всем счастья. Вы не скучали на лекции? Все нормально? Про физическое здоровье мы закончили. Завтра в понедельник будет лекция следующая. Не ретрит, а лекция. Я буду там говорить о психическом состоянии. Как общаться друг с другом. Как прощать. Как терпеть. Что делать. С мужиком там, ну то есть, когда трудности судьбы, как вот настраиваться на жизнь в этом мире, чтобы не сгореть, не уничтожить себя. Как соблюдать дистанцию правильно от людей, когда их сжигает, когда они плохо уже настроены. Как сохранить себя, будем об этом говорить в понедельник, во вторник дальше пойдем. Сильно слушаем молитву, впитываем себя. И когда мы повторяем «Я желаю всем счастья», мы отдаем людям Бога, да? Слушаем молитву и отдаем. Слушаем «Я желаю всем счастья». В настроении тех, кто поет молитву, будет звучать «Отче наш» на арамейском языке. Это язык, на котором Иисус Христос говорит. Сосредоточились.
Я желаю всем счастья.